Тема у нас очень серьезная. Ну, тема называется «Сойти с ума всерьез».
О, нет, не надо.
Нет, не надо. Страшная тема. Ну, понимаете, мудрость мира сего, безумие перед Богом. Слышали, да? Мы находимся, ну, в такой тотальной лжи, что если когда-то что-то кому-то правду начинаешь говорить, ну кто-то что-то узнал, и просто люди говорят, ты вообще в своем вообще уме, это уже не может просто быть. Это касается физики, это касается химии, казалось бы, ну что там-то можно соврать, ну ладно, в истории можно соврать, ну в политике можно соврать, там. А вот в таких вот, в точных, и там все, везде сплошное вранье. И поэтому, почему вранье? Там все правильно, все можно проверить. Это вранье проверяемо линеечкой, каким-то динамометром и все. Но появляется какой-то там святой, и ему эти линеечки, килограммы, весы, он это как какие-то чудеса делает. Он говорит, вот это настоящий мир. А у вас он вообще картонный. И поэтому мудрость мира сего – безумие перед Богом. Это официальная ложь, так называется. Официальная ложь. Мы ее учим, эту ложь, в учебниках. В учебниках от истории до прикладных наук. Вот. А потом наше мышление ограничено. И мы, то есть, проще говоря, вот представьте себе круг. Вот такой круг. И там маленький сектор. Вот такой сектор. Это вот наше восприятие. А вот это мы ничего не воспринимаем. Есть существа, которые воспринимают больше, например, змеи. Змеи, они в темноте видят тепло, да, у них чуть-чуть это. Ну, есть фасетчатое зрение, слышали, вот у стрекоз, да. Они видят совсем мир по-другому. Мир по-другому. Им так вот как-то, нам вот оно не нужно, вот такое фасетчатое. Есть глаза, которые зрачок вот такой вот, такой. А есть глаза, которые зрачок вот такой, как у змей. Вот. Чего им такой зрачок нужен? Как-то странно, да? Да, рептилоиды, вот. В общем, есть такая интересная информация, что кто-то взял и специально ограничил наше восприятие. Ну, например, если вот Глеб даст мне по голове, у меня, и я потеряю сознание, мое восприятие несколько ограничится, да? Или, например, если я выпью водки, то сколько я буду пить, мое восприятие как-то ограничено, будет до нуля, да? Потом, восприятие это не значит, например, кто-то говорит, я понимать буду каждое слово, но смысла не доходит, то есть восприятия нету. Потом что-то бывает, что-то с головой случится. То есть какое-то, может быть, просто излучение, которое не видно, ну ладно, что-то там съел, там выпил, а если какое-то излучение, какое-то не видно, раз что-то голова заболела, и мне что-то говорит, а я не могу воспринимать. Вот. Так мы все находимся под этим облучением. Об этом все человечество. Почему 50 Гц, да? Знаете, в сети 50 Гц. Хотя это неправильная частота. И вот когда поделили Советский Союз, там это, и первое, что сделали, восстановили 50 Гц вот эти. Потому что эти 50 Гц нас больше всего, вот они вот во всех стенах, и вот они заужают наше восприятие. Восприятие. Что мы знаем вообще о мире? Что мы знаем о мире? Насколько исследован океан, мировой океан? На 4%. Все. Что мы знаем о самих себе? Ничего не знаем. Ну, нам кажется, что мы знаем. Настоящие, то есть дилетанты, они думают, все знают. Но когда коснется биологии или чего-то там, или физики, ученые говорят, я что такое электрический ток, я ничего не знаю. А дилетант скажет, это направлено движение электронов. Он выучил, он верит в какую-то схему. Вот кто срезал грунт с земли, с планеты. Везде, вот, кстати, вот где пустыня, это срезанный грунт. Причем это 100 метров. Да. И причем вот так вот ровно, там пустыни всякие, Калахари. Кто жил до нас и построил вот эти города-звезды, которые по всему миру полно их. С космоса видно. Кто эти мегалиты, эти пирамиды зачем? Кто мы и сами? В общем, нам кажется, что мы... Что больше мы всего знаем? Как устроено наше общество? Вот мы сами с собой как общаемся. Мы думаем, что мы знаем, как общаемся. На самом деле, это самое загадочное, чем вот эта физика, история, как мы общаемся между собой, это самое загадочное. То есть социальное устройство, структура этого устройства вообще нам неведома. Мы думаем, что вот есть семья, есть государство, мы какие-то налоги платим, есть там военкомат, ну вот, социальное устройство, вообще все не так. Вообще все не так, мы об этом. Вот. И религии об этом говорят. И ответ таков у религии, у всех абсолютно, я буду это доказывать. Самих религиозных адептов в это не посвящают. Но если я просто внимательно прочитаю Библию, внимательно прочитаю Шримад-Бхагаватам, Коран, все эти вещи, там написано, вы, ребята, люди, существуете здесь, на земле, на правах еды. Вас едят. И специально делают ваше восприятие вот такое, чтобы вы этого не видели. У вас тут революции, у вас там вознесение к Богу, с Богом поговорить, а вы просто еда. Еда. И вот мы на это, и вот чтобы это понять, надо сойти с ума. И один лектор вот так вот говорил, он постепенно поднимал градус. Вот это, ну, ложь, оно как капуста. Если сразу сказать правду, скажут, да, все, пошли мы отсюда. А если постепенно, то понимаешь, что это так. И вот он постепенно, и потом в конце он сказал, не в конце, а в середине лекции, ну, а теперь мы будем сходить с ума всерьез, потому что мне надоело быть сумасшедшим наполовину. И как начал говорить, как в самом деле, и как это учеными доказано, и сколько в этом свидетельств, вот у нас сегодня примерно будет такая лекция. В общем, реальность не такая, и сразу, если кто-то говорит, заикнется, сразу такие, знаете, рабские вопли, потому что свободный человек, ему интересно, как он, в чем он находится. Рабские вопли, это потому что раб, который не собирается быть свободным, он будет защищать свою рабскую позицию. Да ты сошел с ума, этого не может быть, все хорошо, смирение, терпение, там Бог тебе все расскажет, а это карма, потому что мне хорошо. Да тебя едят, поэтому тебе не очень хорошо, вот поэтому. И у меня есть авторитет такой, это Бхактивинода Тхакур. Бхактивинода Тхакур рассказал, вот это христианская позиция, и рассказал, так, вот рай, вот ад, вот такие перемещения, надо так себя вести, Бог так себя ведет, все. У нас к нему такие вот обязательства, отношения. Вот мусульманство. Он рассказал. Причем он рассказал профессионально, квалифицированно, потому что он квалифицированный христианин и мусульманин. Бхактивинода Тхакур. Потом он рассказал, а в индуизме не так. И рассказал вот так. И вот он рассказывал все, что мог достать, а потом он говорит, на самом деле, все, что я рассказал, все неправда. Это просто схемы, которые удобные, они годятся для этих людей, но эти люди еще находятся в матрице. Они не видят то, что есть, и видят то, что чего нет. Оказывается, можно так сделать. Вот под гипнозом же человек, видели, да, под гипнозом? Он уже не видит это никого, ему говорят, ты на берегу моря, он начинает раздеваться там, и все такое. Он это видит, откуда? Вот вам матрица. Мы думаем, матрица это что-то такое, фантастика, как тот фильм. Нет, это мы же видим, что такое бывает. Но мы почему-то не понимаем и не думаем, что это может быть глобально и на всей Земле. Почему-то не думаем. Итак, вот эта ложь, предназначается, которая на нас надета на голову, предназначается безбожникам, живущим в мире лжи. И вот они и есть настоящие сумасшедшие, потому что они не по... Все слышали, что, ну, пользуется сколько там процентов мозга работает. Почему? Потому что просто выключены, остальной сектор просто выключен. Вот они и есть сумасшедшие, а раз они сумасшедшие, они, значит, по-другому воспринимают реальность, а значит, они по-другому себя ведут. То есть от восприятия нашей реальности зависит наше поведение. Не от воспитания, а от восприятия нашей реальности. Вот. И все хотят, конечно, быть лучше, быть более полезным. Одни для себя хотят быть лучше, другие хотят быть, иметь больше возможностей, чем другим помочь. Но чтобы это сделать, чтобы улучшить свое состояние, вот это потенциал, надо, чем больше ты воспринимаешь мир, тем больше у тебя шансов что-то изменить. Чем меньше ты воспринимаешь мир, тем меньше шансов. Поэтому мы вот по этой пути пойдем. Вот сегодня к нам придет один такой человек, ну, уже после лекции, фамилия у него интересная, Капуста. Как же его? Капуста, да? Он знаете, что делает? А он обращает внимание, что вот обратили внимание, везде с маской-то и без маски, раньше там на улицу не выйдет, да? А сейчас, ну, где больше всего там тормозят людей? Где?
Где они не могут обойтись
без... ВТБ. ВТБ. Вот ВТБ, понимаете? Вот АТБ. Там, где продукты. Почему? Потому что вот это, если... Ну, глупо. Огромные потолки. Три человека ходят. Вот надо вот в масках. Почему не в других местах? Почему ВТБ? Потому что это продукты. А там, где продукты, продуктами контролировать людей легче всего. Потому что потом, и уже есть это в проекте, тебя будут пропускать, вакцинированный ты или нет. И приучают, что ВТБ, чтобы зайти, надо выполнить какое-то определенное условие, чтобы просто поесть. Раньше можно скупиться просто так. Вакцина это под номером 666, я уже говорил. Не покупать, не продавать. И все. Вот поэтому, и поэтому сейчас надо вот этот вот, этот Капуста, вот этот вот, такой молодец, он вообще ну, крутой такой человек. Он заходит в аптеки, быстро находят, с ним еще несколько ребят находят наркотики самые настоящие, которые, ну, в каждой аптеке лежат наркотики. Но те, которые не по рецепту, раз тут кучку организуют и сжигают их. А это большие деньги. И дальше, вы думаете, кто-то ему что-то сделает? Нет, это рабочий человек, он там, ну и с АТБ он тоже так же разбирается. А в АТБ пришел, приходят без маски, вызывают полицию, полиция ничего не может сделать, он отсчитал сколько надо, положил деньги и уходит. Полиция говорит, дайте чек, он говорит, вот ему деньги, я заплатил. Нет, дайте чек, мы вас заберем, забирайте. Потом позвонили, а, это ж Капуста, да, ну-то отпустите его от греха подальше, а то он сильно шумный, такой человек. Я к чему говорю, что надо понимать, почему именно ВТБ. Когда мы знаем причину, нам легче разобраться. Итак, что мы можем видеть вот сейчас? Видеть вот так вот, вот то, что видеть, то, что нам позволено видеть. Нам позволено видеть, что сейчас повсюду потихонечку начинает устанавливаться фашистский режим. Фашистское государство, причем всемирное. Что мы еще видим? Банковское жульничество, вот этот процент. Что войны спровоцированные, и вот как, например, Россия и Украина, ну просто так вот сталкивали, еле столкнули, воевать опять никто не хочет, опять развязали, пригласили со стороны людей, которых там не жалко их, не своих бить. Установление режима, в общем, который описывал в своей книге 1984, так книга называется, 1984, Оруэлл, который, кстати, масон. Вот. И мир изменяется очень стремительно. В системе контроля, то есть именно стремительно изменяется в системе контроля. Вот с определенного момента наука у нас перестала развиваться, но продолжала развиваться горнодобывающая промышленность, вот это вот ресурсы куда-то они куда-то деваются, непонятно. А ну, гаджеты какие-то появились. А вот так, чтобы в космос полететь, вот это остановили. И сейчас стремительно развивается именно система контроля. Там и нанотехнологии, и все. То есть мы должны лучше жить. А всего лишь нас лучше контролирует. Ну и что получается? Контроль. Контролируется СМИ, контролируется пища, там гадость полная, особенно в этих ВТБ. Фармацевтика. И главное, что все устроено и координировано. И до сих пор есть люди, которые не верят в конспирологию. Конспирология это значит... Мы живем в такой реальности, где группа лиц законспирирована, начинает на нас влиять так, что мы даже не думаем, что это они на нас влияют. И мы даже не думали, что на нас вообще как-то влияют. Мы думаем, что ну, как-то, вот как-то происходит так. И вы знаете, они правы, эти люди, которые не верят. Правы с той точки зрения, что люди не могут так все координировать. Люди. Почему? Потому что если учесть, что наверху те, которые держат рычаги власти, там полные дегенераты, тем более, они не могут так все четко координировать. Значит, есть кто-то еще. Есть кто-то еще, кто управляет вот этими товарищами. Знаете, как есть ученые химики, например, у них есть какая-то там камера, и там какая-то химия, и туда про. И там перчатку. Вот я руки протискиваю в перчатке, и там что-то такое делаю, и руки у меня не облазят, не обжигаются, ничего, что-то делают. Вот эти люди, они своего рода перчатки. Если есть люди, у которых подпорчена ДНК, и у них нет эмпатии, то есть сопереживания, они намного хитрее, они намного, какое слово, артистичнее, они так изображают скорбь, что ты изобразить не можешь. Есть люди, которые по-настоящему или радуются, или скорбят, или так далее, а есть как артисты, вот эти артисты, они менее переживают. Вот эти. Вот есть такая категория людей, их обычно ставят на посты, а есть те, которые просто перчатки, не просто пустые вот эти такие коконы. И вот с помощью них, вот тогда, потому что это делается уже столетиями, не вот только сейчас это получилось. И мы думаем, что вот разворачивается ситуация от того, что там несколько людей за круглым столом собрались, там вот эти масоны там поговорили, Билдербергский клуб там или там какой-то римский клуб, вот, они так решили, позвонили и все пошло. Нет. Значит, первый уровень, мы видим вот эти все клубы тайные, плюс новости. Второй уровень понимания, есть какие-то странные существа, причем есть странные существа люди, и есть странные существа, которые не люди. Не люди. Шримад-Бхагаватам, вот часто мне задавали вопрос, вот есть боги и есть полубоги. А есть демоны, а вот полудемонов нету. Напрашивается вопрос, а почему нет полудемонов? Тогда, или почему есть полубоги? Потому что демоны это демоны. А вот, вот есть боги. Богов называли вот этих вот странных рептилий, которые выше ростом, ниже ростом, которые очень могущественные, технологии там на 10 тысяч лет вперед, они нас типа перегнали, и имеют какую-то власть. Ну вот, если они создают гибрид между человеком и вот этой рептилией, вот их и называют полубогами. И мы это видим, например, в Библии. В Библии и входили, и приходили там, как там, исполины были. Исполины пришли и входили к дочерям человеческим, и рожали те им от этих исполинов, и это были издревле славные какие-то люди. Или, например, наши замечательные пандавы, это такие же самые полурептилии. Приходили полубоги, и мы, и главное, что вот эти все персонажи, которые... Полубог, получеловек. На самом деле какой-то инопланетянин, который вообще добра-то никакого не хочет. Ему нужен посредник, потому что сам он тут или к неклиматому, или что-то. Ему нужен вот эта, нужна оболочка. У него есть, у всех людей есть рептильный мозг, который отвечает за выживание. И есть такой мозг, не просто рептильный мозг, а вот такая часть от их мозга, который отличает нас от остальных животных. И мы типа как успешные, но на самом деле через этот рептильный мозг вот все, что мы считаем за грех, все, что мы считаем за что-то такое низкое, вот то через него. И они через нас его контролируют. Но у нас есть все остальное еще. И вот наша задача снова стать людьми. Снова стать людьми, потому что этот рептильный мозг сужает наше восприятие. Восприятие. И мы думаем, куда бежать, и нам показывают вот только туда. А можно и туда, и туда, и туда. И нам кажется, мы в каким-то безвыходном положении. Вовсе не так. Вот. Всякие святые это показывают. И есть специальная нация, библейская нация, это тоже странные существа. Вот пишет Назаров. Назаров В.М. Еврейский вопрос, то есть несовместимость евреев с другими народами существует везде столько времени, сколько в среде этих народов евреи живут. То есть все народы почему-то говорят, они немножечко не такие, есть какая-то несовместимость. Вот. Это раса специально созданная, вот это, но это не самые главные, потому что странные, знаете, не только евреи, а любые другие, потому что они подготавливают генетику, чтобы туда внедрить беса. Бесноватые может быть любые. Бесноватые может быть и еврей, и не еврей. Может быть еврей, а не бесноватый. То есть нормальный трудяга, не боится. ну, может Богу быть нормально. Просто, ну, статистически бесы предпочитают евреев больше остальных. Вот. Третий уровень. То есть есть какие-то еще существа. Первый, вот то, что мы видим. И нам не говорят, что мы сумасшедшие, когда мы об этом говорим. Когда мы говорим, что евреи немножко не такие, о, так это же криминальная справа. А еврейский вопрос всегда был. Раньше это было. А сейчас все, закрыт еврейский вопрос. Они не такие. Они не такие. Они что, хуже? Нет. Если бы он не сионист, то он такой же человек, все. Просто как ты все будешь использовать? Третий уровень. Наша реальность не такая, какая мы ее видим. Это зависит от чего? Ну, вот от всяких излучений. И не случайно сейчас устанавливают везде 5G. Вот как только объявили пандемию, везде устанавливают 5G. Что может 5G? 5G может убить человека в любое время. 5G может скрыть реальность. Ты можешь перестать видеть то, что вот... И христианин может увидеть... Христос к нему навстречу идет и скажет, на тебя такая миссия, ты сейчас вот это расскажешь, буддист увидит Будду и так далее. То есть ты, у тебя реально будет картинка в 3D. Ты услышишь голос, ты можешь пощупать вот такая, вот как виртуальная реальность. Вот так делают эти 5G. Они имеют, все опробовано, они это говорят, это не, никакая конспирология. Это третий уровень. И вы думаете, до сих пор излучения никакого нет, оно есть и уже давно. Уже давно. Когда давно? Веды говорят, это начинается, вот есть Маха-юга, и первая Сатья-юга. Сатья-юга — это когда мы были хорошие, видели все на 180, то есть не на 180, на 360 градусов, были сильные, без всяких проблем, жили долго и могли много. И вдруг резко наступает какая-то там два пара юга там, или трета юга, да? И сразу резко, как с обрыва, у нас сознание падает и восприятие суживается. С чего бы это? Чего не постепенно? Скачкообразно. Примерно так, когда человек вот играет, и вот утомился, бах, и уснул, например. Вот на детях особенно заметно. Раз уснул, почему-то резко так. Ну, какой-то промежуточный этап есть, но все равно резко, понимаете, не плавно. Вот, четвертый уровень. Что такое наша Земля и что такое наша Луна? Ну, про Землю слишком много чего-то говорили. Одни говорят пустая, другие говорят плоская, третьи... Только как форму чемодан еще и не придали. Другие говорят, вообще этого ничего нет, это в нашей голове, мы в какой-то матрице. А давайте опираться на ученых. На ученых, с которыми не поспоришь, у которых ученые всего мира. Ну, Земля, ученые всего мира говорят, Земля все-таки круглая, ребята. Все-таки круглая, немножечко приплюснутая. Рассчитали, насколько она приплюснутая. А вот Луна, это интересно. Вот мы, наверное, с Луны и начнем. А Луна, оказывается, ее не должно у нас быть. И вот чтобы замылить этот вопрос, обычно в информационное поле вкидывается очень много информации, похожих на это, чтобы люди устали перебирать, сказали, да все это чушь. Что было три Луны, потом одну убрали, потом наша Луна... Понимаете, у планеты Земля вообще не должно быть никакого спутника. Если бы был спутник, ну, ну сколько, ну 2 километра в диаметре. Все. А вот такая огромная не должно быть. Луна не находится там, не на той орбите. На этой орбите не должно она быть. Если бы был спутник, он бы был не там. Так, такая огромная Луна, это Плутон, и то меньше, чем Луна. Планета Плутон меньше, чем Луна. Потом она чего-то пустая. Пустая. Когда первый модуль упал на Луну, знаете, как в колокол, бам, и полчаса он гудит. Луна гудела полчаса. А когда второй модуль упал, уже серьезней, она гудела 4 часа 20 минут, Луна. Вот так вот. Почему все кратеры на Луне разного диаметра, но одинаковой глубины. Как это может быть? Чем больше кратер, тем глубже должен быть, да? Так ведь? А почему они все одинаковой глубины? Значит, что-то падает, есть какой-то рыхлый слой, который можно раскидать, а дальше во что-то упирается такое, что... А пробы лунного грунта, которые говорят, о, да тут титана столько, сколько у нас ни в одном минерале не приходится. Вот. А здесь а урана и там этого плутония столько, что, ну, как-то он называется, что это отработанное ядерное топливо. То есть это корабль. Корабль. То есть другого объяснения просто нету. Другого. Знаете, я зря, наверное, начал с Луны, потому что она идет четвертым номером. Давайте мы по порядку начнем эту капусту раздевать. Луна это чересчур. Поэтому с простого, со второго. Первый этап мы знаем, это то, что мы в книжках учили, и плюс Смищу нам рассказывает. Да? Вот. А второй уровень, это странные существа. Одних называют серые, других называют рептилии, в Месопотамии их называют анунаки. Везде говорят, что они примерно прибыли одинаковым путем. Вот. Прилетели они на той Луне, и везде было их два брата. И они были под какой-то там чешуей. Вот. И запретили всем, то есть они или змеи, или как рептилии в чешуе. И все народы как-то, они как бы породнились с ними. Ну как породнились? Брали женщин. Как-то их там оплодотворяли, получались гибриды. Вот. И потом эти гибриды очень сильно выпятили грудь и говорили, мы потомки богов, теперь с нами подчинялись. Так появились королевские семьи. Королевские семьи, которые до сих пор, вот Англия, Франция, вот эти Путины все, вы думаете, они это. И в Африке, где-то открыто этим гордятся, например, в Китае до сих пор. Мы же эти дети змей, да. И только есть одна народность, которая вот эти славяне, которые с ними воевали. Воевали, причем успешно. Они не гордятся. Везде змеям поклонялись, а славяне со змеями воевали. Вот. То есть рептилии упоминают повсюду. И в Библии, и в индуизме, в Библии где там. Ну, наверное, попозже, да. Что они делают? Они меняют генетику человека путем скрещивания. Вот я зачитаю. «Сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим, те стали рожать им». Это в Библии. Бхактивинода Тхакур в Бхагавада Пуране пишет. «Никто не знает, откуда они пришли. Они брали себе земных девушек и рожали, и те рожали им. Так появились кшатрии воины и властители». Но на самом деле это появились первые полицаи на земле, представляющие интересы пришельцев. Ну, мы их называем кшатрии, да? Итак, как только проходит Сати-юга, мы читаем Шримад-Бхагаватам, наступает, ну, наступает такая штука, что, в общем, что сейчас говорят, вот 95% ДНК мусорное, вообще непонятно, для чего оно нужно. То есть ДНК на самом деле это не информация, по которой строится наше тело, и мы такие умные. ДНК это приемник. Приемник. Который ловит определенные частоты. И вот 5% у нас приемника работает, а 95% приемника не работает. И называют мусорной ДНК. На самом деле оно никакое не мусорное. И оно даже не сломанное, оно, потому что оно вид имеет правильный. Оно, как вот раньше там «Голос Америки» глушили в Советском Союзе, да, оно заглушенное. Заглушенное. Например, есть такой был момент, когда в Соединенных Штатах переходили с аналогового телевидения на цифровое, там была какая-то пауза. И вдруг все астрономы увидели звезды, которые они раньше не видели. Как только выключили аналоговое телевидение, так это просто телевидение. А вы представляете, если целенаправленно захотеть вот для этих существ, и мы брали их мозги и изучали их реакции, что они видят, что они не видят, как они реагируют. Видно, что человек видит это или не видит, реагирует или нет. Если целенаправленно что-то надо скрыть, а что-то надо добавить, так это легко. Когда обычное телевидение аналоговое уже глушит, и астрономы смотрят приборы, и часть звезд не видят. Просто не видит. В глаз попадает, но мозг не воспринимает. Такая интересная вещь. То есть это реально работает. Рептилии, то есть мы... Самое главное что? Какая самая большая проблема у людей, у землян? Глеб, скажи.
Слепота?
Нет. Какая самая проблема, когда у нас вырубили большую часть мозга? Мы перестали общаться с друг другом. Потому что для самого себя обеспечить, то есть эгоистом быть, 5% хватит. Но для всех остальных, чтобы я был полезным, чтобы я знал все их, чтобы мне нервов хватало, чтобы я про себя даже забыл, а вот это. Нам оставили эгоизм. Общение. Мы перестали ощущать себя как единое целое. Как единое целое. Я каждый себя перестал ощущать, что вот он в такой группе. Перестал ощущать, и поэтому ну, эгоистом быть, ну, естественно, кажется. Вот что самое главное. И разделяй, и властвуй. Вот отсюда это появилось. А это... для удобства контроля. Вообще рептилий их очень мало, поэтому контроль им нужен по сравнению с населением Земли. Мало, и поэтому они боятся разоблачения. И что нам открыто? Вот видимый свет. Мы, можно сказать, в тюрьме видимого цвета, света. Свет тушишь, уже все. И мы уже ничего не понимаем. Вот сейчас землетрясение будет через полчаса. Все животные в курсе, человек не в курсе. Почему? Потому что его глушат. Знает, что вот эта вот нервная система на таком диапазоне работает, ее глушат, и мы не понимаем этого. Вот эта интуиция обрублена, и все, и все, и все. Второе. Гибридные династии. Вот в древности как раз это их звали полубоги. Полубоги это полулюди, полурептилии, которые созданы для контроля. Не самим им контролировать, а вот для других. И причем... у них что устранено? Вот это сочувствие, эмпатия. Если нет сочувствия, что значит я могу делать все, что хочу. У меня нету никаких барьеров. Никаких барьеров. Ничего не при... Тогда любые теракты, ну а что такого? Какое сочувствие? Вот с этим мы имеем дело. И мы думаем, и мы ошибочно думаем, что они такие же, как мы. И мы думаем, что ну, если я не могу так поступить, то они не могут так поступить. Если я не могу через вот это врать, то они не могут врать. А они могут, без зазрения совести, потому что у них это заблокировано. Если у иудеев заблокировано частично, то у этих, то есть они тоже как расходные материалы, у этих заблокировано напрочь вообще. И вообще многие экстрасенсы, вот этот Дэвид Айк рассказывает, что... вот эти все религиозные боги, полубоги, там Кришна, там Саваоф, там это, везде, везде. Вообще Кришна это чернобог, да, у славян. Ну, чернобог же чернобог, потому что и есть свита у белого бога, а есть у черного бога. И свита того и того делают разные вещи. Если мы посмотрим, что делали пандавы, так это вообще ни в какие ворота не лезет. У них одна жена на пятерых. Причем они в кости проиграли. Нормальные ребята, да? Что еще? А эта жена тоже, она им под стать, она как-то, вот пока крови не напьюсь, да, духовные, святые, крови не напьюсь, вот волосы в косичку опять не заплету. Ну, кто-то скажет, ага, пандавы, так а демоны же, кауравы демоны. А кауравы думают, что-то чище. Понимаете, все властители и с той стороны, все... как это, змеиное отродье. Там, если взять Гандхари, она же беременна ходила очень-очень долго, потом выродила сразу сотню, и там по всем признакам змееныши родила, в том числе Дурьотхану. Дурьотхану. Вот. И они организовали войну. Причем они там в конце там все нормально, улыбались друг другу, вот, а население поуничтожали. Что характерно, что в Библии написано, им Бог обещает уничтожить всех людей, но гибридов оставит. Что здесь у пандавов, Кришна говорит, пандавы останутся, все остальные будут уничтожены. что там гибриды, что там гибриды. Вот такие странные существа. Вот это часть нашей реальности. Я не то что запугиваю, я хочу сказать, что зависит ли что-то от людей, еще как зависит. Более того, я хочу сказать, зависит все от людей. Поступит с ними так или нет. Потому что, ну, об этом чуть попозже, лучше на примерах сказать, чем просто лозунги, да? Вот. Гибриды имеют больший процент от рептилий, чем основная часть населения. А гибрид в резонансе с рептилиями, и через это боги, в кавычках, управляют мыслями и действиями полубога, тоже в кавычках. Экстрасенсы видят одержимых так, как будто за ними летит крокодил и обнимает за талию одержимого. То есть такая, примерно так, как в Индии изображает Прахлада Махараджа. Мы тут поем Прахлада Махарадж, Прахлада Махарадж. Он такой розовощекий мальчик. На самом деле в Индии Прахлада Махараджа такой крокодильчик, такой хвостик у него и такой зелененький. Кстати, Рама тоже зелененький. И, кстати, это лунная династия. Лунная династия. Есть племя такое, Зулу, по-моему, племя Зулу в Африке. И там тоже, вот он гордится, этот главный там шаман, что он потомок рептилии. И у него тут такое, и только он может возглавлять это все. И они им поклоняются. И пришел этот человек, который написал книгу, собирал, он говорит, вся Африка под этим делом. Вся Африка поклоняется рептилиям. Но поскольку этих рептилий нет, они берут это, они поклоняются крокодилам. Крокодил похож, да. И вот когда в Ветхом Завете там мазали это помазание там в цари Давида, вы думаете, его это масло там возливали на голову? Это крокодильный жир они возливали. Вот у них такой культ. То есть вся Библия это тоже рептилии. Бхагаватам это рептилии. Я могу просто вот, ну, тут... Сколько багов, вот, и смотришь, одни змеи, вот, например. И вот это, откуда гомосексуализм, да? Приблизить к Господу, Брахма обратился, что я читаю? Шримад Бхагаватам, беседа Майтрея и Видуры, как все возвышено, да? Третья песня, часть вторая. О мой Господь, пожалуйста, защити меня от этих грешников и порочных демонов, которых по твоему повелению произвел на свет. Одержимых похотью они решили напасть на меня. И Прабхупада в комментарии. Гомосексуальные наклонности среди особей мужского пола появились в тот момент, когда Брахма произвел на свет демонов. Иначе говоря, гомосексуальное влечение одного мужчины к другому присуще только демонов. У людей оно отсутствует. У людей оно отсутствует. Еще раз. У людей оно отсутствует. У демонов оно присутствует. Как человек, а у людей как оно может присутствовать? Если он поймает одержимость, если бес в него вселится. Вот и все. Текст 48. Дорогой Видура, волосы, выпавшие из тела Брахмы, превратились в змей. Его тело поползло, из него стали вылезать свирепые змеи и наги с раскрытыми капюшонами. Вот наш такой добренький дядя Брахма. Или, ну сейчас... Из различных писаний и Пуран известно, что Индра, владыка рая, был искусным вором и похитителем чужих жен. Тоже садху, да? Вор и похититель чужих жен. Сделавши их невидимым, он мог украсть все, что угодно, и похитить что угодно, жену остаться незамеченным. Некогда он овладел женой Гаутамы Муни, точно он украл коня у Махараджи Притху. В человеческом обществе подобные поступки считаются безнравственными. Но это еще не значит, что, совершив их, полубог Индра потерял свое положение. То есть, смотрите, все как в нашем обществе. В нашем обществе власть имущие делают все, что хотят, у них ничего безнравственно не считается. Значит, это не люди. Это не люди. Люди, когда совершают такие поступки, у них сразу какая-то карма. Полубоги, для них это нормально. С этим, брат с сестрой, нормально, с мамой, нормально. У них это нормально. Нормально. Это тоже зафиксировано в Шримад-Бхагаватам. Смотрите. Вот. Так, ну это я не буду читать. Вот сейчас еще что-нибудь. Шримад-Бхагаватам. Священное Писание. А вот по поводу тому, что вот эти как знаменитые семьи, которые держат все деньги, они же только между собой, в близких родственниках. Потому что люди, в близких родственниках, получают свои уроды, а у них нет. У них, ну, внешне то же самое, но чем ближе родственники, и они вот женятся, ну, половая связь, то там они даже такие нормальные рождаются, но внутри они начинают меняться хуже. И вот описано, как они меняются. У Брамы был сын по имени Безверия. Его жену звали Ложь. От их союза родились два демона, их назвали Дамха и Майя. Я на русском буду сразу. Лицемерие и обман. Этих двух демонов усыновил бездетный демон по имени Неритти. От Дамхи и Майя, то есть от братика и сестры, произошли на свет жадность и лукавство. Это Некритти. От союза Лобхи и Некритти родились дети по имени Кротха. То есть у них родились дети. Двое. И эти дети тоже поженились. Не то, что там троюрный племянник какой-то. Вот прямо вот сразу. У них родились дети гнев и злость. А от их союза родились Кали и сестра Злая Речь, ООН. То есть, когда ты плохо говоришь о ком-то, в предыдущей стадии ты уже прошел. Понимаете? Когда я кого-то осуждаю, значит, лукавство, жадность, это уже присутствует, это уже входит. От их союза родились смерть и страх. И это еще не все. Смерть, вы думаете, все? Нет. А от их союза опять родились сильная боль и ад. Вот, как это называется? Кровосмешение, да? Кровосмешение. А вот еще, почему у нас вся верхушка гомосексуальная? В Шримад-Бхагаватам это написано. О царь Парикшит, это я читаю, 9 глава, часть 1, то есть 9 песня, часть 1, текст 39. О царь Парикшит, Господь Шива остался доволен Васиштхой, желаю удовлетворить его, в то же время сдержать слово, которое дал Парикшит. Господь Шива сказал, судьюмна, один месяц будет мужчиной, а следующий месяц женщиной. Таким образом он сможет править миром. Так судьюмна, это 40-й текст, стал мужчиной, хотя через каждый месяц ему приходилось менять мужской облик на женский. Это не радовало подданных, но позволяло ему править царством. Видите? Шримад-Бхагаватам любопытная книга. В Библии тоже много интересного такого. Я думал, что-то там скрывается. Нет, ничего не скрыто. Просто это тоже влияние, знаете, вот когда человек эгоист, он думает за себя, ему даешь священное писание, просто видишь обложку, что священное писание, дальше он как зомби воспринимает все, что там написано, за чистую монету и считает, что это хорошо. И вот эти кришнаиды, которые читают, о, один месяц так, один месяц так, ой, какой, как велик Господь. Понимаете, они даже не вникают в смысл. Здравый смысл утерян. Как здравый смысл? Это что, математика, шахматы надо искать? Нет. Если у тебя расширяется ответственность, ты начинаешь меньше за себя думать и за других, автоматически приоткрывается как какой-то занавес, пелена, и ты начинаешь понимать. И ты говоришь, как же я раньше этого не видел? Ответственность, вот то, что расширяет наш кругозор. Ответственность. Никакие ответственность и очень конкретные. Не, ну, конкретность за конкретного человека, тому помог, просто видишь практически, не теоретически. Вот тогда ты начинаешь умнеть. И вот тогда вот эти. Почему? Потому что у тебя поднимаются вибрации. Почему нас держат на низких вибрациях? Есть такой японец, я не помню, как его зовут, но он брал воду в стакане и писал там «любовь», на другом стакане писал «ненависть». Просто написал. Ну вот даже надпись вот эти иероглифами вот этими или просто нашими буквами, она на тонком уровне имеет какую-то вибрацию, и вода ловит эти вибрации, замораживает, смотрит в микроскоп. Шикарная снежинка. Где любовь, или там благодарность. Смотришь, ненависть, там грех и все такое. Та же снежинка, только вот как будто ее вот разжевали. Сломана. Понимаете, эти рептилии, они целостные, им не по зубам. Они не могут его даже раскусить. И вот когда мы целостные, значит, я живу для кого-то, я часть вот этого целого. И когда я поднимаю вот этот уровень, они не, я ухожу под их, из их вибраций. И они заинтересованы, чтобы я был там, чтобы меня можно было хорошо кушать. Знаете, где я выделяю вот эти там мои эманации, мою энергетику? Там, где мне интересно. Если мне интересно на высоком уровне, я ее и выделяю вокруг, обмениваюсь, мне хорошо, у меня нет никаких проблем. Я вижу на 360 градусов, они вот такой пучок, где они тут сбоку фигу мне показывают, а показывают тебе только туда идти, больше некуда тебе идти. Вот. Поэтому они заинтересованы. И вот. А вот еще. Священная книга Шримад-Бхагаватам. Мы знаем, что мы там дети Божьи, да? Шримад-Бхагаватам говорит, нет, вы не дети Божьи, ребята, вы еда. Вот. Затем Брахма получил, а Брахма мы знаем, что он весь кишит этими змеями, как Горгона, да? Это что мы читаем? Третья песня, часть первая. Глава какая? Глава 12-я. Текст 49. Затем Брахма получил тело, которое позволяло ему вступать в половые отношения. Текст 52. Из тела появились две формы, которые по сей день считают телом Брахмы. Из тела Брахмы на свет появились два тела. У одного были усы, у другого выпуклые груди. Никто не знает, откуда они появились, потому что их до сих пор называют кайны, что значит тело Брахмы. И никто не говорит о них, как о его сыне и о дочери. Его сыночки и дочурки, это там вот такие клыки, ну там страшные, а он это нет. И потом они стали совокупляться. В другом Шримад-Бхагаватам рассказывается о том, что сначала там создали этих, потом создали этих, потом на середине создали людей, и все зааплодировали. Вот теперь нам есть что будет покушать. Вот это вам Шримад-Бхагаватам. Ну и чтобы нас успокоить, нам говорят разные духовные практики. А вот это я читаю не сам Шримад-Бхагаватам, а, слава Богу, читаю Прабхупаду. Сейчас я читаю, где это? Прабхупаду. И Прабхупада говорит интересные вещи. Он говорит, духовная практика это всегда очень практично. Это не просто сидеть и самосовершенствоваться. Вот, он говорит. Человек, который молча поклоняется Господу в уединенном месте, может быть, и обретет освобождение. Однако он не пытается помочь другим. Чистый же преданный не может безучастно взирать на страдания живых существ. Поэтому, не заботясь о собственном освобождении, всегда проповедует славу Господа. Хранить обет молчания. Сейчас я перечисляю, внимание, то, что не надо делать. Хранить обет молчания, совершать аскетические подвиги, не надо. Тут написано «не надо» в конце. Изучать ведические писания не надо. Исполнять различные обряды. Жить в уединенном месте. Повторять джапу. И заниматься трансцендентной медитацией. Все это авторитетные методы, которые позволяют человеку обрести освобождение, однако они прежде всего рассчитаны на непреданных или на обманщиков, которые любят жить за счет других. Понимаете? Чистые преданные не занимаются подобной деятельностью. Какой деятельностью? Вот то, что я перечислил, существует в каждой религии, которая называется отвлечением. И это отвлечение, оно отвлечение от реальности, настоящей реальности. Намедитировался, мне так хорошо, рядом кто-то плачет, я его не вижу, мне же так хорошо. И вместо того, чтобы вникнуть, что он плачет, я говорю, да все хорошо. Вот. А я не могу в него вникнуть, потому что буддисты даже не уважают таких людей. Они говорят, ну это архаты называется. Династии распространились и стали править. Китайский император, не стесняясь, говорить о связях со змеиными богами. В Африке это еще в большей степени. Сегодняшняя волна о расизме, вот эта сегодняшняя волна о расизме, негры заставляют белых кланяться. Знаете, слышали такое, да? Нет? Негры идут, и белые, они кланяются, вот, потому что вы тогда нас это когда-то унижали, и причем ну, наглеют и наглеют, наглеют. Это вообще ничего по сравнению с тем, что вот эти гибриды, какой проявляют расизм по отношению ко всем народам. Это ничего просто. Почему? Потому что ты не можешь стать правителем, если ты не из этой чертовой семейки. Если у тебя просто нет вот этой генетики, чертовой генетики. Если у тебя есть какая-то эмпатия, симпатия, нет, там же проверяют, выдержишь ли. Ты проверяют, зарежешь ли ты ребеночка, попьешь ли ты его крови, можешь ли ты вот это, и тогда ты продвигаешься. Вот поэтому. Генетика проверяется так. Видимая форма контроля, люди видят, с кем имеют дело. Невидимая. То есть видимая форма контроля. Ну, полицейский подошел к тебе. А вот есть невидимая, тюрьма без решеток. Когда, вот когда колония была, раньше же было вот, ну, 200 лет назад, скажем, великая такая Великобритания, которая на самом, ну, все буквально вот были под ней. Ну, за исключением там, вот то, что там Россия называлась, да, вот, что они не нравилось там. Везде, вот везде, вот они, и потом раз решили рабство отменить. Но они оставили своих там людей. И контроль остался тот же самый, только невидимый. И люди возрадовались, о, свобода, и начали с большим энтузиазмом производить какой-то продукт. Продукт. И более того, это позволило им воевать друг с другом. Потому что когда общая держава, ну что там, область против области будет воевать. А так можно начать его воевать. Ну а то, что голосование придумали, это чтобы люди думали, что свободно. Вот. Пандавы. Ну, не буду про них говорить. Пандавы с демонами дружат, только такое. В общем, финиш, семейка такая. Сейчас пролистаю. Ветхий Завет описывает таких же преступников. И люди просто вот не видят этих преступлений. Просто не видят. Знаете, поражает не то, что вот это в открытую пишут, а поражает то, что люди это читают и не видят в этом ничего особенного. Вот это поражает. То есть это надо какого уровня зомби быть, чтобы этого не видеть. Какого уровня надо потерять здравого смысла, нравственности, чтобы это воспринимать, что ну можно, вот им, наверное, было. Наверное, было время. Итак, в 2014 году, это недавно, гибриды подписали документ в Страсбурге. Сейчас я его зачитаю. Это меморандум о строительстве единой планетарной религии. Эта религия сатанизма, описанная в книге Колемана «Комитет 300». Этот документ по пунктам воспроизводит программу, озвученную Колеманом «Новый мировой порядок». Подписали представители Греции, Кипра, ФОНа, России это введение на территории этих стран глобального фашизма. И зачитаю несколько отзывов, что ли, да? Отзывов о религии вообще. Григорий Васильевич Плеханов. Кто знает, кто такой? Ладно. Одна и та же религия существенно меняет свое содержание, соответственно, степень экономического развития исповедующих его народов. Потому что для очень безграмотных пойдет и это, для грамотных, чем грамотнее народ, тем меньше боги похожи на рептилии. Чем безграмотнее народ, там вообще просто крокодилам поклоняется и все. Далее. Если народ ударился в религию, значит он согласен терпеть еще. Это говорит Константин Семенович Мелехан, русский писатель. Томас Эдисон, американский изобретатель. Что касается религии, то это проклятая подделка. Дэнни Дидро. Перелистайте историю всех народов Земли. Везде религия превращает невинность в преступление, а преступление объявляет невинным. Дэнни Дидро. Ричард Херинг. Это в 67-м. Я считаю, что все религии правы. Когда говорят, что все остальные религии, это полная чушь. Не понял? Понял, да? И поэтому в мире стала наблюдаться некая аномалия. Эта аномалия наблюдается не у всех, а только у людей, которые родились с 1966 года по 1975 год. Вот эти люди, которые родились вот в это время, они почему-то никакой религии не прильнули. Ну, если такого же, их называют люди никто, или люди нет. Люди нет. Они, все одинаково, не надо этих, просто пошел и вот как-то вот, есть что-то такое, вот этому что-то. Вот объяснить нет, потому что, чтобы что-то объяснить, надо какие-то ритуалы, почему это ритуал надо. Они вот говорят, что Бог есть. Они считаются очень верующими, они считаются более верующими, чем остальными. И когда были замечены эти люди, сказали, что-то такое. Прошло 20 лет, и количество этих людей скачкообразно увеличилось. Статистика такова. Статистика – это вера без посредников. Сколько людей живут с Богом, но без религии. Их предшественники и, самое интересное, более молодые потомки демонстрируют гораздо больше определенности и традиционализма. То есть, которые родились позже, они тоже пошли в религию, а вот именно эти. Между тем, как раз это поколение никаких сейчас входит в период политической и экономической зрелости, а значит будет определять портрет эпохи. Они не связываются ни с какой религией, им не нужны храмы священнослужителей, при этом они верующие, и их больше миллиарда. Ученые США подвели итоги глобального исследования мировой религиозности и заявили о новом феномене – верующие без религии. Они – результат протестного голосования тех, кто разочаровался в традиционных культах. В России таких четверть, согласно данным «Атласа религии» и национальностей. Ну и есть тут у меня список «С Бога вне конфессии», называется «Китай». Сколько? 700 тысяч, Япония 72 тысячи. Вот что я говорю. 700, 700 и 680 тысяч. Вот такая цифра. Япония 72 и 120 тысяч. США. В общем, миллионы, 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 миллионы. В России сколько? 23 миллиона. Социологи стали замечать их уже с середины 90-х. В мире обнаружились верующие, не принадлежащие ни к одной из известных религий мира. Тогда никто не мог представить, что пройдет менее 20 лет, и верующих без религии приблизится к 15%. Мир столкнулся с новой реальностью. Для срочного, это ж контроль, понимаете? Контроль-то через мировые религии. Для срочного обсуждения проблемы были собрана конфессия. Перевод термина на русский язык – это «люди нет». Эти люди не ходят в церковь, не прилежат, не считают. Короче, они просто не верят в рептильных богов. Они просто не верят, или в сатану, как говорят, да? Не верят. То есть и гибридов, и рептилий, а теперь еще и роботов. Их отбеливают, стараются представить их добрыми, а людей не очень. Например, вот была такая фильм года, как же назывался-то он? А, «Красавица и чудовище», да? Ну, по Альникову цветочку, помните? «Красавица и чудовище». Ну, там какой-то фильм. Вот. Так вот, это чудовище, очень, конечно, оно доброе, но полностью Бафомет. Такие рога, вот такие, такой же хвостяра, вот как Бафомет. А люди, конечно, такие невыдержанные, такие злобные, а вот Бафомет такой хороший. И там вот такая очень такая милая сказка. Или, например, 200-летний человек, кто-то, может, видел. Мне поразило, когда посмотрел, какой год это, а это ведь программа четырех аватаров. То есть сначала мозги человека помещают в робота, потом просто помещают это сканирование его сознания в робота, и мозги уже не нужны. А потом он уже может все чувствовать, а потом он просто уже голограмма. И там участвуют различные представители конфессии уже. То есть, вот. И там, значит, 200-летний человек, там такой робот описывается, что-то у него там перемкнуло, и он захотел свободу, ему дали свободу, и он оказался лучше и добрее всех остальных. И потом он, значит, влюбился в одну девушку, этот робот, ему там, извините, член приделали. Вот рожать он, конечно, не мог, но все остальное он мог. И вот они такие вот, а их никак не расписывают, потому что, ну как же роботы с девушкой это расписать? Они долго живут, он ей там меняет какие-то органы, чтобы она тоже подольше жила. Вот. И в общем, все такое, в общем, слезы мешают говорить. И он говорит, ну признайся мне человеком, а такая негритянка, сейчас модно одних негров показывать таких вот на постах, потому что ну, белых задвигает. Она говорит, мы бы признали вас, у вас все человечное, но вы что-то сильно долго живете, зависть вызовете, вас будут ненавидеть, поэтому железяка есть железяка. И он тогда делает себе вот какой-то раствор, который постепенно его разрушает, у него признаки старения, а кстати, он все заменил, у него как тело, он уже биоробот. И он стареет, вот так вот стареет, и он уже умирает, и на краю там могилы его признают, что он человек. Аплодисменты, все. Вот. Все занавес, все растроганы, и она смотрит, она рядом с ним тоже помирает, и ассистент-робот, робот такая, девушка такая, шустрая, красивая робот, она говорит, ну я тоже хочу с ним уйти, и она там выдергивает ее от сети, и она тоже, то есть эвтаназию пропагандирует, понимаете? Вот такая вот. А когда я смотрел первый раз этот фильм, мне показалось здорово, так это было лет 20 или 25 назад, но когда сейчас я посмотрел, о чем этот фильм, думаю, вот это да, это они еще оттуда планировали, готовили наше сознание, чтобы мы приняли это хорошо. Роботы, и сейчас роботам дают гражданство. Слышали, да? Дают гражданство, дают паспорт роботам. И они на равными права. И робот может решать судьбу человека. Вот для чего это делается. Вот. ЭВМ, мозг может решать вот эту судьбу человека. И поэтому вот эта вся нечисть, этот Кришна Чернобог со спутниками гибридами, сошествие богов, есть была такая лекция, сошествие полубогов, Кришна пришел, и рядом с ним, он один никогда бог не приходит, а кто с ним сошел, эти полубоги, что ли, вот эти, то как они себя ведут. Вот. То есть перчатки сошли, перчатки. И вот Ротшильды, они посредники существ, обитающими за пределами видимой реальности. То есть мы сейчас, в настоящее время, присутствуем при начале конца вот этих Ротшильдов и этих вот... Почему? Потому что мы о них знаем. Чуть-чуть раньше, то есть это означает, что вот эта пелена с нас потихоньку сходит, и мы начинаем о них знать, об этих существах. Раньше мы просто какие-то черти, какие-то сказки, какая-то одержимость, какой-то экзорцизм. Сейчас мы знаем конкретно. Это люди технически оснащенные. Ну, не люди, а это не люди, точнее сказать. И вот эти 5G для чего-то это делается. И вот смотрите, вот результаты, первые результаты. То есть мы при начале конца их. То есть, знаете, кто-то ожидает новостей, а кто-то их делает. Одна женщина смотрит там, ВТБ там пускают или не пускают. Кстати, моя супруга видела вас без маски ВТБ и загордилась даже. Да, сказала, о, ну нельзя было подойти там. Вот. То есть одни люди делают новости, а другие ждут. И вот кто озабочен, как там борьба идет, как там нормально. О, еще раз там это, еще раз победили. А есть люди, не надо ждать новостей, надо их делать. Если мы не будем делать новости, за нас их сделают, и мы будем в этом жить. Пассивное не годится. Вот. И вот я сейчас зачитаю актив. 15 апреля 2020 года национальное правительство США направило семье Ротшильд письмо, в котором сказано, то есть это как было 15 апреля 2020, вот. Ваша семья поработила граждан США с помощью созданного вами банка Федеральной резервной системы ФРС. Мы призываем вас дать распоряжение чиновникам ФРС, чтобы они освободили граждан США от незаконных задолженностей. У вас есть 7 дней, чтобы ответить отрицательно или положительно. Мы с нетерпением ждем возможности обвинить всех и каждого из вашей семьи в порабощении людей, чтобы мы могли освободить этот мир от тирании вашей семьи. Интересная семейка такая. И подпись Томас Фрэнк Гудей, государственный секретарь национального правительства Соединенных Штатов Америки. 6 мая, это было 15 апреля, 6 мая 2020 национальное правительство Соединенных Штатов Америки подало в Международный трибунал по правам человека, обвинительные документы против всех членов семьи Ротшильд, на основе которых было открыто дело за номером, такой длинный номер, HRTA-2020, большой длинный номер, и назначено слушание 19 июня 2020 года в Международном трибунале состоялось слушание по указанному делу. Перевод основного документа. О чем? Нарушенные статьи. Все статьи Всеобщей декларации прав человека с намерением лишить людей гражданства, используя в качестве залога банкноты федерального. А знаешь, что такое лишить людей гражданства? Как только ты лишаешься гражданства, ты становишься собственностью государства, собственностью, вещью. И причем, если у государства возникнут трудности, тобой будут затыкать дыры. В том числе, если какая-то война, ты должен обязан защищать это государство. Если ты не гражданин, а житель. Итак, используя в качестве залога банкноты Федерального резерва, которые заимствуются под проценты Федеральной резервной системы с целью хищения времени жизни и прав людей. Краткое изложение обвинения. Ротшильд поклоняется сатане на протяжении средневековья. Гексаграмма, шестиугольник, звезда Сиона, да, понимаете? Использовалась сатанистами. Ротшильды являются сатанистами, сделавшись своим символом красную гексаграмму, которую Майер Амшель Бауэр повесил над своим домом. Майер Амшель решил взять имя «Красный щит». Ротшильд означает «красный щит». Red. Ротшильд. Красный щит. На немецком. Красная печать Соломона. Спустя 2 века гексаграмма была перемещена на израильский флаг. Есть такое заблуждение, то это издревле израильский символ. Нет, это сделал Ротшильд, и потом это был лично его, потом это стал... Израиля-то и не было толком. По словам влиятельных очевидцев, Ротшильды поклоняются сатане. Они оставляют ему место за своим столом, когда обедают, место для сатаны. Вот. Ротшильды были сатанистами на протяжении многих поколений. Печать Соломона не считалась еврейским символом до того, пока Ротшильды не стали ее использовать. Будучи сатанистами, Ротшильды взяли этот символ в качестве своего герба в 1822 году. Не так уж и давно. А вот теперь я буду читать этот документ, но из этого документа, который подан в Международный суд, я уже выше говорил, что мы ничего не знаем о нашем человеческом обществе, как все управляется. Вот в этом документе рассказывается, как все управляется вот прямо сейчас. Вот знакомимся. Империя трех городов-государств. Кто-то знает, какие есть города-государства, которые не зависят ни от каких стран? Раз. Правильно. Еще. Вот, видите, мы ничего не знаем. Лондон-Сити. Не Лондон, а Лондон-Сити. Королева не может туда зайти. В Лондон-Сити. И третий город, кто-то придумает. Не Иерусалим, нет. Вашингтон. Да? А что ж не сказали? Итак, империя трех городов-государств, состоящая из Лондонского Сити, Ватикана и города Вашингтона, утверждает. То есть они три объединены. И это свое самостоятельное государство. И оно стоит над всем остальным. Не над Великобританией в том числе. Что является независимым образованием, которое не подчиняется никакой государственной власти, имеет свои законы и не платит никаких налогов. Вышеупомянутая империя узурпировала денежную, духовную и военную судьбу всех народов Земли. Три города. Через Банк Англии расположен на территории корпорации Лондон-Сити, контролируемые Ротшильдами. Ротшильды, конечно, тоже перчатки. Перчатки. В них кто-то чьи-то другие люди. Но вот только через фамилию Ротшильд все это. Итак, первое. Контроль над Банком Англии. 19 июля 1800, как это все было? Натан Майер Ротшильд, сын Майера Амшеля Бауэра, получил информацию об исходе битвы при Ватерлоо, начал распродажу британских акций, породив ложные слухи о поражении английской армии во главе с Веллингтоном, что привело к краху лондонскую фондовую биржу. Это ослабило Банк Англии и дало возможность Ротшильдам взять под контроль Банк Англии, расположен в Лондонском Сити, финансовом районе, известном также как Корона. А кто управлял Банком Англии во времена Исаака Ньютона? Исаак Ньютон и управлял Банком Англии. Монетным двором. А второе, это контроль над банком. Контроль над Израилем. Все что-то думают, Израиль это такая крутая держава. Это вот такой миф, который у нас перед глазами. И оттуда они всем грозятся, мы такие, а вы там такие, непонятно что, гои какие-то проклятые. Нет, контроль над Израилем у Ротшильдов. В 1829 году Ротшильды купили Иерусалим, используя украденные средства Лондонского Сити. В 1967 Ротшильды организовали шестидневную войну, манипулируя пророчествами, и лишили Израиль земли и всех ее полезных ископаемых ресурсов, используя для этого подставные горнодобывающие компании. Контроль над... Как сейчас Украину лишили земли. Вы думаете, кто это сделал? Украина под кем? Под Ротшильдами, не под Ротшильдами. Третье вообще интересное. Она такая незаметная, но она самая влиятельная. Это храмовая коллегия адвокатов Лондонского Сити. А это, ребята, вся власть вообще, которая на земле. То есть, потому что вот когда что-то не так, мы куда идем? В суд? Международный или какой-то, да? На Зеленского подать, на полицейского подать. Куда мы идем? В суд идет. Так вот, все суды в мире, хоть у Малайзии какой-то, принадлежат Ротшильдам. И они ничего не сделают такого, что Ротшильды не хотят. И буду делать такое, то есть практически это самое тонкое управление. Храмовая коллегия называется. Там уже уровень религиозный. Долги всех стран являются главным активом лондонского Сити, который контролируется Ротшильдом. Храмовая коллегия адвокатов является юридическим подразделением лондонского Сити и обладает исключительной монополией на глобальное правовое мошенничество через сеть адвокатов и ассоциаций. Четвертое. Контроль над США. Мне говорили, я когда был маленький, моя тетка говорила моей матери, что Россия это рукав, а вот Америка это шуба. Вот такое. Ну, какие-то такие были упаднические настроения. Нет, ни при чем ни то, ни это. Вот вам США. И мы сейчас видим, как дерибанит это США. Контроль над США. Чтобы международное сообщество признало фальшивую декларацию независимости американских колоний, король Срединного храма, там все в шляпах, вот в этих черных, Георг II в Парижском мирном договоре учредил юридическое лицо под названием Соединенные Штаты, внутренне именуемые как Штаты храма короны, то есть колонии. Они их записали, Соединенные Штаты, как колония этой короны. Георг II отметил себя в качестве главного казначея нового образования. Все денежки идут туда. Пятеро адвокатов храмовой коллегии присягнули короне и подписали американскую декларацию независимости. Это означает, что обе стороны договора были агентами короны. Таким образом, американские колонии стали Соединенными Штатами Лондонского Сити. Такова юридическая основа Соединенных Штатов. А там свобода и вот это... Статуя Свободы, на самом деле, ее заказали во Франции, ее сделал масон по образу и подобию темной богини Гекаты, Геката, это подземного царства, ну, всякого зла, вот это. Вот у ней вот такие вот, корона такая, копия сделали. Пятое. Кража гражданства у народов США. Вот смотрите, все, что я сейчас считаю, это касается всякого государства. Украины. Вот так оно устроено. Если мы будем это знать, чтобы мы знали, с кем воевать. Или хотя бы, когда мы говорим эту правду, эта правда парализует. А когда мы еще говорим, под какими номерами все это зарегистрировано, это же проверяемо, тогда это все зависает. Например, один человек, он не платит за газ сейчас. Газ-то подняли, да? А он говорит, я хочу платить в державу. Но я посмотрел... Это идет там на Кипр, мои-то. Платежка с Кипра, у нас была такая лекция. Я плачу, я не в державу деньги идут, они нас высасывают, я не согласен. Или там полиция, приходит полиция, а вы, как это, державная полиция, да, государственная? Они говорят, да. А вы же подчиняется МВД? Да. А МВД под номером 771, это Соединенные Штаты. Потому что Украина под номером 400, как 408. Так вы, ребята, американцы, вы полицаи, вы не полиции, вы полицаи. Потому что вы представители Соединенных Штатов Америки. Вот. А такого образования, как МВД его вообще нету. А в бумагах по Украине его нету. Но зато оно есть в Соединенных Штатах. И вот когда так начинаешь говорить, полиция так начинает думать, а действительно, какую роль мы здесь исполняем? Мы что, против своего народа? Да, против своего народа. То есть вот это действует. Или, например, приходит человек в суд и говорит, а покажите там номер вашей мантии и где это государственные знаки у вас тут, согласно Конституции. Согласно Конституции должен висеть герб. А там висит трезубец. Вот трезубец. И вот суд Украины. А он не суд Украины. Это просто частное. И, кстати, суд Украины, согласно Конституции, не должен брать никакие судовые сборы. Ты должен прийти, и он должен тебе все разрулить. И тогда и человека не могут засудить. Просто вот знание вот этих вещей. Открываешь, ложь открываешь, и все. Ничего нельзя сделать. Итак, кража гражданства, вообще это кража гражданства, это кража всех свобод. Адвокаты Соединенных Штатов дают присягу лондонскому Сити, короне, Все ассоциации адвокатов по всему миру также являются подписантами и представителями коллегии адвокатов Лондонского Сити. Созданными Ротшильдами ассоциации адвокатов отстраняют жителей от их первоначальных штатов Союза, не публикуя письменные социальные соглашения с жителями, которые составляют основу правового общества. Ну, чтобы было понятно, я прихожу в суд, и мне говорят, что вот, ну, гражданин. Я говорю, я не гражданин, я человек. Потому что в Конституции есть, у гражданина есть, есть права и обязанности, а у человека есть права и свободы. Это большая разница. И человек может наехать на государство и спросить с него, потому что они должны человеку служить, потому что человек их и организовал. А вот гражданин уже этого ничего не может. А если они мне говорят, особа, то есть лицо, физлицо, физическая особа, то есть я вообще тогда никто, тогда я имею обязанности, но прав никаких не имею. И они так наполегают, когда мне говорят, что там физическая особа, я говорю, не-не-не-не-не, мы так с вами не договаривались, напишите человек. И они вот как этот уш на сковородке, я говорю, напишите. Я декларирую себя как человек. Ну, сейчас вот уже пишут. И когда они пишут как человек, они ничего не могут сделать. Ничего не могут сделать. И люди много раз говорят, когда они пишут как человек, они раз, потом, ну, громадянин. Какой громадянин? Какой человек? Нет. Все время их надо поправлять. Это важно. Это важно, потому что это права. Это статус. Это статус, сколько мы можем. И вот здесь эти Ротшильды этим пользуются. Как они этим пользуются? Когда Конгресс предпринял первую попытку заменить общее право банковским, Верховный суд отклонил эту попытку. В 1938 дело Эри Рэй Роуд против Томпкинса дало суду возможность узаконить банковское право. После этого общее право исчезло на федеральном уровне. Эти факты являются доказательством, что Ротшильды переводят жителей на статус отсутствия гражданства и рассматривает жителей как собственность. Если мы посмотрим паспорт, который сейчас есть, там, в этом паспорте, если вы его предъявите, вы не гражданин, вы мигрант. И раньше, если занимался паспортный стол, то сейчас миграционная служба занимается. Мигрант. Кто такой мигрант? Никто. Это является нарушением всех 30 статей Всеобщей декларации прав человека. То есть, что такое пункт 5? Не граждане, а жители. Вот мы должны понимать, если я тебе сказали, ты гражданин и ты обязан, во-первых, не гражданин, вот чем отличается? Нас с нами как с жителями. Жители, в отличие от граждан, являются иноземцами, которым разрешено поселиться в стране. Связанные с обществом по месту жительства, они подчиняются законам государства, пока проживают в нем. И они обязаны защищать его, потому что государство предоставляет им защиту, хотя не имеет прав граждан. Жители – это некие граждане низшего порядка, лишенные преимуществ гражданина. Их дети наследуют статус своих отцов. Ротшильды внесли поправки в Конституции штатов, согласно которым претендовать на должность судебной системы может только член их. Еще раз. Важная штука. Ротшильды внесли поправки в Конституции штатов, согласно которым претендовать на должность судебной системы может только член их частной ассоциации адвокатов. Ротшильды подписали Конституцию Флориды без какого-либо народного голосования и в других штатах в одно и то же время. Члены ассоциации адвокатов продолжают атаковать американских граждан и жителей США, используя свою позицию, свою полицию, находящуюся вне Конституции. Таким образом, Ротшильды украли у жителей возможность прожить свою жизнь так, чтобы исполнить волю нашего Небесного Отца. Это заявление такое. Вышесказанное относится ко всем британским колониям. Канада, Австралия, Индия, Новая Зеландия, Израиль, Иордания, Ирак, Украина, Россия и так далее. Потому что, как нас лишили гражданства и всех прав, сейчас же одновременно, вот через систему адвокатов Ротшильдов. Итак, вот мы теперь немножко знаем, как все дело обстоит, да? Есть три города, которые закольцованы, которые образуют, которые принадлежат одной фамилии, всего одной династии. Есть и другие, есть какие-то там Рокфеллеры, но через вот них идет управление. Династии распространились, стали править. А поскольку придумали голосование, люди думают, что они свободны. Ротшильды – посредники существ, обитающие за пределы видимой реальности. Идентичные вещи навязываются в разных странах в одно и то же время. Из центра паутины идет команда через тайное общество. Приходит распоряжение и места под одинаковыми предлогами. Это глобальная сеть. Вот. Что еще? Что еще делается? Как приоткрывается занавес? Что еще хорошего? Что сейчас самое главное у всех на слуху? Что все так ждут с нетерпением? Ну, пойдут дети в школу или нет, например, да? Или начнут нас вакцинировать или нет? Или поднимут вой СМИ насчет, что вторая волна коронавируса уже пошла или нет, да? Да? Срочно всех надо вакцинировать или нет? Примут ли вот это? Вот, вот смотрите, документы слушаний в Международном трибунале по делу организаторов карантина, на них подали в суд. И массовой вакцинации. Дело открыто против Билла и Мелинды Гейтс, Энтони Фаучи, то есть корпорации, которые изготавливают это все это, Кристиан Грейди, Теос Адхамон, Национальной ассоциации губернаторов, СДС, ВОЗ, фонд Билла и Мелинды Гейтс. Ну, Билла и Мелинды Гейтс знаем, остальные так не сильно знаем, но это одна компашка теплая. И какие документы? Первый документ с перечнем преступлений обвиняемых. То, что они уже сделали. Второе. Уведомление обвиняемых о слушании дела. Третье. Слушание по делу. Четвертое. Видео слушаний. Кто английский знает, может уже смотреть. Какие обвинения предъявляются? Правительство США обвиняет указанные лица в организации военных преступлений с намерением совершить массовый геноцид с помощью ослабления иммунной системы людей и последующего вакцинирования. Второе. Указанные лица и организации приказали населению оставаться дома, носить маски, перчатки, применять социальное дистанцирование с целью создать такую среду, в которой люди не могут выработать антитела, порождающий коллективный иммунитет и противостоящий вирусу. Третье. План ответчиков состоит в том, чтобы заставить людей сделать прививку от COVID-19, что при ослабленной иммунной системе, находящейся в изоляции, приведет к массовым смертям. Четвертое. Ответчики обвиняются в преступлении против человечества за смертельный случай, связанный с вакцинацией и медикаментозными злоупотреблениями в отношении тысяч детей во многих странах мира. Следующее. Ответчики публично сообщали о своих планах сокращения населения и массового убийства людей, что относится к геноциду и военным преступлениям при полном нарушении как прав человека, так и международного права. И последнее. Все члены семьи Ротшильд настоящим объявляются, вот это Гейтс и все такое, это та же чертова семейка. Настоящим обвиняются в рабстве во всех его формах. Что еще? Ну, это все же американцы, да, как-то обидно. А у нас что-то такое происходит? У нас в городе, у нас в Украине. Ну, что у нас такого происходит? Сопротивление вот этому всему. Это же одна и та же компания. Вакцинация или там сатанизация. У нас в Украине, вот я горжусь, что у нас разбомбили храм сатаны там. Поломали это дюймовой трубой, кости переломали главному этому святителю храма сатаны, например, спалили вот это вот. А там присутствовала вся элита наша украинская, святая. Вот. Там вольеры были, черные козлы, черные петухи, там вот такие храм построили, открытие было такое, да. Официально это. Кстати, фамилия этого священника не Бога. Интересная, да. Вот. Что еще? Депутаты подали в парламент законопроект, это у нас, предусматривая введение административной ответственности за действия, направленные на пропаганду гомосексуализма и трансгендер... Гендеризма. О, это у нас. Согласно данным на сайте Верховной Рады, законопроект за номером 3917 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно ответственности за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма был подан в парламент во вторник, 21 июля. В настоящее время находится на рассмотрении комитета. Инициаторами законопроекта выступили народные депутаты от партии «Слуги народа». Георгий Мазушару избран по округу номер 2203 Черновская, Черновицкая область и Елена Лыс по округу 201. Что предлагают нардепы, народные депутаты? В соответствии с текстом законопроекта, который появляется на сайте парламента, обратите внимание, все идет в суды. Все идет в суды. Сейчас получается, а суд мы уже знаем, чей. И суд, как это называется, патовая ситуация. Они не могут тех ослушаться, потому что идет разрушение тех планов. И здесь, все, мы пришли. И вот чем сейчас разрешится? То есть, что это практически? Взошло солнце, и всем стало все понятно. Смотрите. Если я человеку скажу, у тебя умерли все дети и все твои родственники, а потом буду рассказывать о чем-то еще, он будет это воспринимать? Уже нет, да? Уже нет, у него так бум, вот так вот что-то там в голове. Я хочу сказать, что информация, мы думаем, что вот эти 5G и все такое, но информация, как все дело обстоит, это настолько устойчивая субстанция, что она может противостоять вот этому всему. Если я буду знать, что это так, то меня не обманешь. Если я буду просто знать, потом эти 5G, но я буду знать, что вот оно что. У меня возникнет новая парадигма. У меня возникнет новое восприятие мира. Потому что я буду знать, что я именно это вижу. У нас слова некоторые просто убрали из употребления, чтобы мы не могли некоторые вещи называть, а потом мы их перестаем и видеть. То есть, знаете, как вот, как этот вот фрукт называется, я не помню, вот такой, на картошку похож такой, коричневый, как киви, киви. Знаете, видел кто-то киви, да? Вот я киви раньше не видел. Вернее, видел, но не знал, что он так называется. Мне сказали, вон в ВТБ там есть киви. Я хожу, не вижу никакого киви. Потом мне его показали, я в следующий раз иду, и я сразу вижу его. Потому что я знаю, у меня какой-то образ, какой-то есть отклик. И когда у меня есть этот отклик, я начинаю видеть. То есть мозг, он не просто видит, он узнает. Узнает или пропускает, как и у меня ничего не откладывается. И вот когда мы знаем, как дело обстоит, как бы нас вот это вот не глушили, но у меня уже есть установка. Попробуй ее сломай. Что предлагают эти наши товарищи, которые нам товарищи, да? Я тут пропущу побольше. За правонарушение не предлагают ввести наказание в виде штрафа для граждан в размере, для гомиков, 17 тысяч гривен, для юридических лиц 51 тысячу гривен. То есть, если ты подкованный юридически, значит, больше с тебя взять. А за публичную пропаганду гомосексуализма или трансгендеризма, которая выражается в публичной демонстрации, вот я такой хожу, образе жизни, имеющий однополые сексуальные связи, 85 тысяч гривен. А для служащих и должностных лиц, те, которые могут за рычаги дергать, 136 тысяч гривен. Вот какие цели предусматривает законопроект? А тут сплошной здравый смысл. В пояснительной записке к проекту закона нардепы указали, что в соответствии с Конституцией Украины и признанным Украиной международными правовыми документами, государство обязано заботиться о физическом и психическом здоровье, моральном или духовном состоянии развития человека, а также защищать семью, союз мужчины и женщины. По мнению авторов законопроекта, агрессивная пропаганда гомосексуализма, направленная на уничтожение института семьи, является аморальной угрозой современности. Депутаты заявили, что публичная пропаганда аморальных отклонений конституционных норм семьи, в кавычках, мешает воспитанию детей в конституционном русле. и приравнивается к нарушению прав детей и родителей. То есть, смотрите, в разных странах, вот особенно в последнее время, мы все видим, что идентичные вещи навязываются в одно и то же время, из центра паутины идет какая-то команда под одинаковыми предлогами, вот коронавирус, и поэтому надо остановить производство, поэтому надо всех изолироваться. И страны, которые как-то не дружили друг с другом, почему-то дружно это выполняют под козырек. То есть это говорит о том, что есть глобальная цель. Нам кажется, что вот эти правители воюют друг с другом. На самом деле они просто организованно сливают кровь народов, к которым сами, в общем-то, они не относятся, сами они на войну же никогда не ходят и стравливают простых людей. Они якобы воюют, но когда только что-то выходит из-под контроля, они вдруг сразу объединяются. И российские, и вот эти самые украинские власти, вот они не перестают друг на друга лить грязь какую-нибудь. А смотрите в России, что творится! Это Украина говорит. Смотрите, вон у них там теракты, смотрите, Путин вообще такой нехороший человек, редиска. А отец говорит, а смотрите, там у них-то, что там творится. Вот. Но как только возникает только что-то такое против глобального плана, СМИ просто молчат просто в тряпочку. Например, в России какой самый последний, кто знает, самое такое крупное, такое интересное произошло? Кто-то знает? Когда 50 тысяч вышло против коронавируса. 50 тысяч вышло. Хоть бы кто, хоть бы российские, хоть бы украинские заикнулись об этом. А должны бы хохотать и показывать, смотрите, у них какой-то бардак, власть не справляется. Нет, потому что это прецедент, потому что смотришь, и наши же выйдут тоже. Об этом не говорят. И поэтому я об этом скажу сейчас. Вот. Скажу. Потому что эти ребята одна команда против вот этой липовой. Это в Хабаровске. Зачитаю, как было дело. 20 июля Путин отправил Фургала в отставку, объяснив это утратой доверия. Ну, Фургал это, который там глава региона, и он начал, как вот у нас, как, забыл, как город называется, где город, как? Херсон. Херсон, в Херсоне, вот, зачем эта пандемия, все так хорошо, целый город. И вот там Фургал то же самое, да. Вы думаете, о Херсоне что-то знают в этом? Ну, из интернета, может быть, а так... В СМИ нет. Итак, объявив это утратой доверия, то есть Путин, на которого говорят, ой, молодец вообще, он как против Запада, он такой, какой он против Запада. И подписал указ о назначении в РИО, это временно исполняющий обязанности главы Михаила Дегтярева, предупредив, что новая работа потребует полной отдачи силы демонстрации всех навыков, способностей и талантов. То есть, иначе говоря, по-другому сказал, иди усмири толпу. Иди усмири толпу. Дегтярев пообещал, что через месяц доложит Путину о состоянии дел. Митинги и шествия в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и других городах края начались 11 июля после задержания Фургала. На акции, которая прошла 18 июля, по данным властей собралось 10, а на пике насчитали 50 тысяч людей. Прибытие в Хабаровск назначенного в РИО губернатора представителя ЛДРП Михаила Дегтярева не остановила акции протеста, сообщают местные СМИ. Дегтярева Хабаровский встретили новым митингом. Кто-то видел, если там какая-то бабуся подошла к этому к Дегтяреву, он так, оденьте маску, что вы на меня там брызгаете слюной. Я сейчас тебе это как плюну, там эта бабуся как наехала, иди отсюда, тебе ты нам не нужен. Это такая власть такая, не уважают вообще, представляете? Разве раньше можно было об этом даже думать, что приехал такой глава края, вот, а бабусь его. Вот, участники акции скандируют «Дегтярев, уходи», требуют вернуть в Хабаровск арестованного Сергея Фургала. По данным агентства «Амурмедиа», несанкционированный митинг проходит во вторник, скандируют «Мы не сдадимся». Сообщили, что пока не... А, вот интересно, в пресс-службе МВД по Хабаровскому краю сообщили, что пока не комментируют ситуацию. Пресс-секретарь губернатора сообщила, что не знает об акции протеста. 50 тысяч собралось, весь мир знает, а оно не знает. Понимаете? Почему? Надо что-то говорить, а говорить не хочется. В комитете по внутренней политике правительства края отказались от комментариев. То есть, когда восстают города на Украине или России против липовой пандемии, этого никто не освещает. То есть, ребята, одна команда, что в России, что на Украине, что в Америке, что в Лондон-Сити, это одна команда. Они якобы воюют, но как выходит из-под контроля, сразу объединяется. А вообще, разделяй и властвуй, оно постоянно тлеет, 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 но иногда надо пустить кровь, которая называется война. И вот они разделяют и властвуют, и этот цирк прекратится сразу же, если люди перестанут ходить на войну. Если люди перестанут воевать, потому что идет подготовка к войне, начиная с анекдотов, там они сало наше не едят, у нас сало валюта, а там наоборот что-то такое. Вот. Потихонечку, 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 потом бах, война. На Пурим какой-нибудь. И так далее. Как только люди перестанут ходить на войну, как только они перестанут ходить на всякие сборы, сейчас это и Украина сборы собрала всех, кого можно, и Россия собрала. Для чего, спрашивается? Для чего? Что делать больше нечего? Все в упадке, все в упадке, все восстанавливать надо. Не, надо вот эти сборы восстанавливать. Доили, доили эту Россию, разгромили всю армию, потом, ох, а чем же воевать? Надо же кровь пускать. А чем? Кровь пускать нечем. И давай накачивать Россию оружием сейчас опять. Кто? Ротшильды? А Путин какой молодец, он армию восстановил, да? Вот. Для чего? Как только мы... Вообще, ходить или не ходить на войну, это дело ответственности. Я к этому хочу, как же этого... Забыл человек, когда была Первая мировая война, и сказали всем поголовно, всем, а если офицер, то подавно. И один человек взял и написал прямо это министру, что «а я не пойду, потому что я не хочу убивать, и считаю, что это кровь вообще зря». И это не дело того народа, и даже не правительство, это вообще задумано где-то там. Забыл, к сожалению, как его зовут. Он и российский, и советский какой-то писатель, забыл. Итак, то есть сразу игра окончена. В общем... Эти генетические пешки, по-другому их не назовешь, в рептильной игре это пустые оболочки. И вот Дэвид Айк, когда собирал информацию, знаете, как Задорнов только начал шутки говорить, к нему со всех сторон эти шутки начали писать. Дэвид Айк, когда начал писать, ему стали писать, 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 и он посчитал статистику, и он утверждает, что у 4-5% людей всего земного шара зрачки... Вот такие вот. Не вот такие, а вот как кошачьи. Но они проявляются в определенных условиях. Не всегда. В определенных условиях. Вот. Ну и там рассказывают случаи, когда... Это помните, как на одном концерте погас свет, и у многих людей светились просто глаза. Помните? Вот примерно. Да, светились глаза. И поэтому надо срочно мода такие черные очки носить, потому что... И все Рэмбо носят, все терминаторы носят темные очки, и пошла такая мода, кому-то это надо. Итак, самая древняя форма, то есть это зрачки рептилий, как у змей и у ящеров. Самая древняя форма поклонения, это поклонение рептилиям. И вот я читал, смотрите, сколько Шримад-Бхагаватам здесь. Вот. И все про рептилий. Про рептилий. Там... Смотришь иллюстрации, картинки, демоны похожи на людей, а они не похожи на людей, они больше на крокодилов похожи должны быть, и на змей похожи. И везде все, ну, во всех народах мира изначальная форма существования вот этих богов, вот эта форма, это вот такая, рептильная. А потом они трансформируются, чем старше религия, ну как старше, чем современнее, чем люди более такие, они смотришь, вообще не демоны, а люди. Вот. Итак, самая древняя форма поклонения, поклонения рептилиям. В пустыне Калахари, 70 тысяч лет назад, артефакты. Южная Африка, это Джейн Бахьор Дин в 1933, книга есть «Поклонение змея», там очень подробно по всему миру, где как поклоняется. Вот. Ну, за исключением вот это наши предки эту нечисть эффективно уничтожали. А сегодня сейчас, знаете, я смотрю мультики, же появляются новые. Наши эти богатыри дружат с драконами, оказывается. Драконы у них уже в друзьях, понимаете. Они говорят, а я тебе, давай потренируемся. А раньше нет, не было примирения. Египтяне, кобры, выглядывающие из-под головного убора фараонов. Конференц-зал в Ватикане в виде огромной кобры. Америка, Африка, Азия, Индостан. Везде изображение змеи, людей и символ кобры. Да, Шива, пожалуйста, тоже. Везде. Змеи в египетской религии во всех ее обличьях является символом божества, талисманом, оракулом и богом. Змей. Древнего бога египтян Гарпократа символизировал змей. Его обычно изображали с посохом, вокруг которого обвивался змей. Кнефа, творец вселенной, изображался в виде змеи. Бога исцеления Тота символизировал змей. На голове статуи Иисиды можно увидеть гадюку. На головных уборах и поясах священников гадюка. Тиара правителя Египта была украшена фигурами той же самой рептилии. Ну, змей-искуситель, это Библия начинается с этого, да? Ну, как описано в Торе, подстрекал человека нарушить запрет, и сразу весь мир опустился на более низкую ступень. Человек решился бессмертия, там, да, был изгнан. Кстати, христианское понимание роли змея-искусителя не согласуется с тем, что, как это понимают еврейские мудрецы Тора, там совсем другая роль ему отводится. Положительная. Вот. Но это ж не все. А вот это пишет, кто же это пишет? Хорсе Луис Борхес, еврей такой пишет. «Ибо до Евы была Лилит», гласит древнееврейский текст. Сегодня ни для кого не секрет, что Адама была первая жена. Но в каноническом тексте Ветхого Завета об этом не сказано ни слова. Лилит была змея. От женушка, да? Змея. Она была первой женой Адама, подарила ему блистающих сыновей и сияющих дочерей. Оказывается, дети были от первого брака до Евы. Вот. Еву Бог создал потом, чтобы отомстить земной жене Адама. Лилит уговорил ее отведать запретный плод и зачать Каина. Вот где брат и убийца Авеля. Они были наги. В Библии написано наги. Понимаете? Наги. Поклонение нагам. Почему? Ну, потому что они были наги. Они не были люди. А Лилит рассказывается в Талмуде и других еврейских источников. Следующее, дальше. Прошла эта история, по Библии идем. Евреи бегут из египетского плена. Их сопровождает кто? Ну, кто сопровождает? Ну, Моисей, но Моисей их ведет. Змей Нехуштан. Они сделали змея Нехуштана. Вот, и потому что там змеи, типа, а вот с этим змеем вообще все хорошо. А вот Новый Завет. Оказывается, смотрите, в Новом Завете Иисус Христос сравнивает вознесение Сына Человеческого с вознесением медного змея. И в Новый Завет опять змей пролез. Африканский шаман племени Зулу говорит, что Чатаури, они их так называют, боги-змеи, запрещают изображать их истинный вид. Вот, кстати, лингвистические исследования показывают, что ангел и серафим, да, изображение все видели, но по лингвистике это означает змеи. Никакие они не вот такие пархатые, белоснежные крылья, это змеи. И серафим тоже, просто он означает змей, он так и означает, змей. Картина 16 века королевы Елизаветы в Национальной галерее. Ну, понятно, что это Лондон, да? Под букетиком вот такая королева Елизавета держит в руке такой цветочек, букетик небольшой. И реставраторы посмотрели и поняли, что букетик нарисован позже. И стали потихонечку его срезать. И когда срезали, оказалось, что маленькую симпатичную змейку такую держит вот эта королева Елизавета. И вот этого фото, портрета из галереи обошло всю Европу во всех газетах. А герб Лондон-Сити, вот это, который все контролирует, это просто крылатые драконы. И, ну, кто-то скажет, ну это же древность там какая-то. Нет, ничего подобного. Вот кто-то видел Альфа-Ромео машину? Да? А видели герб его? Там змея, которая ест человека. То есть человек по пояс там уже в глотке, там ноги такие торчат, и вот оно это. И таких изображений полно. То есть люди – пища для этих змей. И вот, и, ну, понятно, что кому эта фирма, ну, от кого эта фирма, да? И поэтому каннибализм у элиты, он неудивительный. Я еще раз расскажу, потому что это важно. Важно. Во-первых, ты попадешь им на съедение, когда уже по низкочастотной вибрации ты уже начнешь жить, то когда ты будешь эгоизм. Еще раз вот эту историю расскажу. Когда заморозили воду, и там было написано «любовь», там была снежинка. Когда заморозили воду, и там было написано «ненависть», там была снежинка вот такая помятая. То есть эти рептилии, они как беззубые, они не могут целостность не по зубам. И когда у человека любовь, а любовь это значит не только я, но еще хотя бы кто-то, тогда они энергетику скачивать не могут. А когда я на низких вибрациях, я все боюсь, я затравлю, у меня фобии, что обо мне там подумают, вот тогда они меня едят. И чем больше они меня едят, тем больше мне кажется, я не чувствую, что они меня едят. Виноват этот, у меня никаких отношений. И тогда по экспоненте развивается процесс, у меня друзей все меньше, я все больше начинаю быть похожим на еду. И вот такие люди, они уже попадают на войну, их там убивают и все такое. То есть сначала вот такая, знаете, отбивную надо сначала это обработать. А вот эти люди, я хочу сказать, везде написано, там, мой преданный не погибнет, там, и все такое. Те, которые божественные, сохраняют свой разум там, божественный, а они низкочастотные, их и защищает вот это все. Почему? Они в поле, они из обоймы не выпадают. А те выпали, как, знаете, стадо антилоп, который отстал, того и съели. Поэтому, как это, в какое-то в кино, как бы высоко ни взлетал, кто помнит, не отрывался от коллектива. Кто это помнит? Тост такой был. Приключение Шурика. Помните, да? Выпьем же за то, что как бы человек далеко не отрывался от коллектива. Итак, целостность им не по зубам. И вот отсюда распространенная педофилия у элиты, потому что они сначала ритуальное насилие, ритуальное причинение боли, потом, а вообще педофилия это уже у человека вот такой, такие низкие страсти, и вот они этим питаются, потому что у них вот такая генетика, страх и воля детей. Ну а теперь можно уже сойти с ума всерьез. Это мы только разгонялись, говорили, что так вот мир устроен, а теперь вот всерьез. Хватит уже быть сумасшедшим наполовину. Почему? Потому что, знаете, говорят, счастливо живет либо полный дурак, либо мудрец. А вот когда ты не там, вот у тебя проблема. И вот ты либо там должен быть, либо там. Если ты хочешь сойти с ума всерьез и открыть для себя вот действительно весь мир, ну, ты должен приготовиться, что окружающие этого не воспримут, и у тебя очень мало будет слушателей и для общения людей, потому что тогда ты заживешь уже без вот этих вот сожителей и рептилий. Потому что их цель ограничить доступ к реальности. И то есть вообще самый эффективный способ контроля это ограничение возможности восприятия. Значит. Итак, мы установили, что у нас есть вставленный рептильный мозг. Его задача, первое, скрыть от нас прекрасную, полную возможностей реальность. Кто-то скажет, ну какие у меня возможности? Давай сейчас любого человека берем, вводим в гипноз, и гипнотизер делает с этим человеком что угодно. Он ест луковицу, не морщится, у него кишечник не горит. И эта луковица, если сказали, что это яблоко, эта луковица для всех остальных начинает пахнуть яблоком. Это наш мозг божественный сделал это. Потому что гипнотизер взял на себя роль рептильного мозга, который является таким приемником, ну, буквально с Луны, можно сказать так. Ну, с ума уже сходить, так давайте полностью. Потому что откуда идет это? Сейчас мы до этого дойдем. Вот. Эта трансляция прекращается. Прекращается, начинается любая другая трансляция, и наш божественный мозг это все начинает превращать в реальность. И, то есть первое, скрыть от нас эту реальность, а второе, это значит транслировать нам то, что вообще нет. А уже наш мозг, наша часть божественного мозга делает из этого реальность. Поэтому нам говорят коронавирус, 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 коронавирус. Может и получится коронавирус. Потому что сколько людей начинают думать. Или начинают говорить война, 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 война. Бах, помогли, там сняли спектакль, часть людей. И пока критическая масса людей об этом не подумает, ничего не происходит. Все по законам. Вот, вот так вот рептилии загаживают наш мир через нас самих. Кто-то может сказать, ну, куда нам вообще тягаться? Эти рептилии, они там на 10 тысяч лет нас технически обогнали. У них уже, если посмотреть на Луне, у них такие там стоят объекты. Ну, один объект там, он где-то в 10 раз больше Лос-Анджелеса. У них объекты там как ракеты, у них какие-то, как, какие-то шарообразные дома там стоят. Это, знаете, один ученый с НАСА, он взял и публиковал. Они периодически занимаются, что спутник один, спутник летит второй, они так фотографируют, фотографируют, а потом как эти снимки как пазлы собирают. Вот. А потом его задача была ретушировать эти объекты. Потому что ну, показывают всем обратную сторону Луны, и там некоторые, ну они хоть бы ретушировали, но ретушируют, а там тут как корабль такой стоит, вот такой, понимаете? Такая, как пика такая, потом квадратные, ну, то есть природа такие не делает. Вот. И он говорит, тарелки, размеры, ну, просто гигантские по нашим. То есть наша техника такая никогда не делает. И кто-то скажет, ну, куда нам до них? Дело в том, что нам это не наш путь. Наш путь буквально, мы же по образу и подобию. Бог сказал. Слышали, что мысль материальная, да? Сказал, будет свет, и стал свет. Вот и мы должны сказать, и будет. Для этого что? Надо блокировать этот рептильный мозг. А как его блокировать, рептильный мозг? Это мне в позу лотоса. Не, просто подумай о других. Раз. И забудь о себе. Два. Вот рептильный мозг, ему уже делать нечего не остается, потому что ты его перестал задействовать. Вот деньги нас поработили, откажись от денег, они тебя ничего не могут поработить. Вот телевизор меня, вот телевизор меня. Да не смотри телевизор, смотри то, что это, другая реальность. Тебе Бог каждый день что-то говорит. А рептильный мозг, это твой разум, типа разум перебивает, как все правильно, и как мне от этого отпетлять, от этого предложения, что Бог мне сказал, потому что это может быть опасно. Вот. Выключить эту радиоточку. Вот. Итак, теперь про... Как только мы его выключаем, рептильный мозг, нам это... Ну, технологии это вообще ни до чего. Ни до чего. Один священник говорит, в их это епархию, который там самый главный, архиепископ, сказал, так, всем надо получить... паспорта, это идентификационный код, это когда еще было, а этот говорит, а как же метка зверя, идентификационный код, как же нам, он говорит, ну я не знаю, короче, или уволен, или иди вот, будешь монахом, только ходи, но у меня вот спустили такое постановление, всем получить, не спрашивай, что ты монах, один монах говорит, я этого делать не хочу, вот мой паспорт, идите получите за меня. Но я не хочу. Это против моей воли. А ему сказали, пошли туда. А ему сказали, нет, он должен лично прийти, получить и расписаться. Понимаете? Им важно наше согласие. Почему-то, наверное, это очень важно. Если нашего согласия нет, то это не работает. Некоторые говорят, вот с чипами уже что только не делали, если чип против воли человека внедрен, он начинает глючить. Если человек, то есть поймали, заломали, воткнули, там ему, нет, не работает. А если добровольно, как часы, понимаете? Вот что важно, вот что им надо, вот что от нас, у нас не отнять. И, наверное, это та сила, которая вся эту технологию... Один английский ученый рассказывает, он приехал в Африку, и там полуголые люди совершенно, а у него такой джип, аппаратура, они там что-то, а он смотрит, какие-то вибрации ловит. А это смотрит на него шаман. А тот, понимаете, он цивилизованный человек, это просто дикари. И шаман так на машину показал пальцем, она раз и заглохла. И тут не может завести. Он говорит, ладно. И она завелась. Понимаете, что-то этот вот дикарь без знаний, вузов не кончал, он что-то имеет какую-то власть над какой-то вот, на вот этими технологиями. Технологии ничто, то есть они мертвы, эти роботы, эти помощники, они мертвы по сравнению с жизнью. Вот нам надо быть поближе к жизни. Итак, про Луну. Про Луну. То есть эти 10 тысяч лет, это ерунда все. Луна – это не то, что мы думаем. Мистерия Луны или кто построил Луну. Это были два исследования. Набор исключительных аномалий, связанных с Луной. Размеры, геометрия, математика – это просто невероятно. Конкретно, что невероятно. Первое. Луна значительно больше, чем должна быть. Спутников у такой маленькой планеты, как Земля, или не должно быть, или около 50 километров. Я сказал тогда 2, да? 50 километров в диаметре. А она... 3475 диаметров. Это первое. Что не может быть такая здоровая рядом. Быть просто. Второе. Она не должна занимать эту орбиту. Ни по каким этим параметрам. Третье. Ее положение таково, что при затмении для наблюдателя диаметра Луны и Солнца совпадают. Подогнали. Вот такого тоже нигде нет в природе. Четвертое. Луна всегда принимает участие в малом параде планет. Это Меркурий, Венера, Земля, Марс и Луна выстраиваются в одну струнку и в это время не направлены, а вот так вот под одним углом всегда. Там есть еще такая, такой как фурункул у кратера Эратосфена на Меркурии, он всегда вот под таким углом. У меня друг астроном, он рассказывает. То есть, когда вот это... Знаете, для чего? Потому что Луна, она что-то загораживает. Во время парада планет, это... Никто не знает до сих пор, что такое гравитация. Насколько она важна. Наверное, она важна, потому что во время парада планет там какие-то там цунами, какие-то приливы, какие-то там демократические... Ну, что-то такое происходит. И в политике тоже что-то происходит. И как же Луна не примет при этом участие? Обязательно примет. Представьте, это... Что такое гравитация, непонятно, но ученые придумали, вот я кирпич на веревке, вот так вот кручу, вот так вот. Вот это самое лучшее понятие. А представьте все эти веревки в одну, в канат в такой. Какая сила будет проходить на Землю? И, конечно, тут надо свои 5 копеек ставить, поэтому Луна, ну, хоть она вот недавно... Следующая Луна и порода на ней значительно и многократно старше, чем породы Земли. Значительно старше Солнечной системы. Луна. Вот эти породы просто взяли и посмотрели. Не может такого быть. Следующая. Луна это полый астероид, доставленный сюда, чтобы овладеть Землей. Но это они уже выводы делают. Ну, я могу сказать, там вот Кришна, лунная династия, Рама зеленого цвета. Вот этот шабан, который вот Зулу, он говорил, что все поклонялись Солнцу, пока не приехала Луна сюда. Теперь мы поклоняемся Луне. Кстати, Солнце поклонялись в женском обличье, не в мужском. Вот. И тогда были вот равны женщины, мужчины, а после этого стали такие правители, которые уже начали порабощать всех. С позиции силы. Так, Луна прибыла, Земля перевернулась. Ну, можете себе представить. Огромный астероид не может не повлиять. А что такое Земля перевернулась? Это цунами и мало осталось в живых, называется. мало осталось живых. Вот. И когда это рассказали, вот эту шаману Зулу, рассказали, он говорит, откуда вы это знаете? Мы это тоже знаем давно. Дикари это все знают, у них это... Вот. И когда луна пришла, конец миру, и люди начали заново, буквально с добычи огня. И, ну, самое главное, что как только появилась луна, люди стали видеть не вот так все вокруг, а вот в узком диапазоне. Изменилось восприятие, когда появилась луна. Вот. И, ну вот цифры. В 1963 на Луну уронили лунный модуль. Удар эквивалентный 1 тонне 3 нитра тротуола. Луна звенела 30 минут. Гравитационные исследования подтвердили пустотность Луны. Когда средство выведения на орбиту упало на Луну с эквивалентом 11 3 нитра тротуола, это уже позже, Луна вибрировала 3 часа 20 минут. В 1970 году советские ученые опубликовали статью «Является ли Луна созданием инопланетного разума?» Это Михаил Васин и Александр Щербаков. Они обращают внимание, что поверхность Луны очень твердая, имеет много титана в составе камней, как нигде на Земле. Уран 236 и Нептуний 237 – это уже отходы радиоактивного топлива. Получается, что Луна – древний космический корабль. Два слоя. Первый слой – это броня 20 миль, а второй – 3 мили. То есть 20 миль мы не видим, и 3 мили – это вот поверхность, 3 мили. То есть падает метеорит, и где бы он ни упал, глубина падения везде одинаковая. Доходит до вот этого слоя, и все. Легенда Зулу. Луна – это яйцо, которое доставили сюда два брата, водные братья с кожей и чешуей. Это полное соответствие с табличками шумеров в Ираке. Анунаки прибыли под командованием двух братьев. Глубины кратеров так. В 2001-м Карл Вульф, это сбор мозаика, он увидел геометрические фигуры, башни, тарелки сферические здания, чудовищно большие корабли. И НАСА тщательно ретуширует эти снимки. Правительство с ними в сговоре. И даже не так, я сказал. Никакое это не правительство. Рептилии, действующие своих гибридов оболочек. Вот так. Вот так будет точнее сказать. Ну и на Марсе что-то произошло, да? Там все вроде условия для жизни есть, а жизни нету. И там есть такая же интересная Луна, как у Земли есть Луна, то и есть у Марса Фобос. Вот этот Фобос, он сыграл такую же роль, как вот Луна для Земли. Луна – это не только то, что мы видим, но и межпространственный портал. Нам транслируется частота, воспринимая которую мы воспринимаем узкую часть мира, в которой мы стадо, которым раньше не было. Пока ты вибрируешь на частоте «я» и «моё», твои цели, сфера, дарующая наслаждение, это как в ново переписанной Бхагавад-гите, по Бхактивиньяна Госвами, ты находишься на острове дураков. Кстати, кто-то читал «Незнайка на Луне», да, в тему, там был остров дураков, и там, ну, там, говорится, атмосфера была другая, там люди просто обрастали шерстью, превращались в баранов и их стригли. И вот тут то же самое. Когда из тебя делают удобного для стрижки барана. И тогда ты не можешь уже выйти из матрицы восприятия. Ну, разве что если к тебе повезет кто-то. И поэтому есть настоящие проповедники, которые из сострадания, как вот наша Оля, хочет всех разбудить и говорит им эту истину. Они прозревают, как же я раньше этого не видел. Вот. И вот, кстати, во всех конфессиях говорится, ну, как, вот, надо просто встретить хорошего человека, чтобы он тебе кто-то рассказал. Все это дело транслируется, как вы понимаете, через пирамиды. через пирамиды они транслировались. Потом произошла еще одна катастрофа 200 лет назад. Луна-то постарше, чем 200 лет назад. Вот. И тогда пришлось им строить еще другие пирамиды. И есть пирамиды, это не те, которые в этом, в Египте. Они со всех сторон, и они фактически выполняли роль, вот то, что сейчас делается 5G. Вот. И есть интересный момент. На Кольском полуострове во время правления Сталина две пирамиды взрывали и КАМАЗами вывозили с территории Советского Союза. Не с территории, их просто взрывали. Это пирамида больше, чем пирамида Хеопса. Они там никому не мешали. Материал, из которого они изготовили, никуда не был нужен. Сталин их просто уничтожал. Их вывозили десятилетия. Взрывали и вывозили. Сталин был не дурак. Он понимал, для чего эта штука. Когда смотришь, вот сейчас, когда живешь, у тебя какие вообще мысли, какие-то, это, вы думаете, я стал хуже или ситуация изменилась. Раньше люди в Советском Союзе, они об этом даже не думали. И вот эти пирамиды, они ловят это, транслируют. Ловят, транслируют. Знаете, как вот, как мобилка, да? Она же... Если не будет вышек, не будет спутников, она ж бесполезна. Она ж не будет ловить. Вот эти, Сталин их уничтожал. Ну вот. Фильм такой пророческий выходил. «Чужие среди нас». Очень старый фильм. До деталей пророческий. Он настолько древний этот фильм. И когда... И там в конце фильма они что сделали? Уничтожили транслирующую башню и раз, и все прозрели. Ну, Луна то же самое. Итак, идея заговора. Вот все говорят, заговор. Как это, как сказать? Глобальный заговор. В чем суть заговора? Не в том, что всех поработить. Это понятно. А как поработить? Чтобы мне внушить, что я вот такой маленький человек. Я думаю так, я это могу, это не могу. Нас везде кругом обложили. Вот только путь. Ну и что я могу? Только с честью погибнуть, может быть, да? Пусть меня стреляют. Нет, просто сузить спектр восприятия. Вот в этом заговор. Все на это. Как только сузили спектр восприятия, то я как бы выбираю этот путь. И меня гонят как под тоннелью туда. Туда, куда я должен прийти. И по пути я выполняю какую-то работу, полная вынужденность. Как от этого избавиться? И мы начинаем бороться в том направлении. Кто нам там мешает? Только разворачиваешь спектр восприятия, тут, никто тебе не мешает жить по-другому. Вообще. Как же я проживу без АТБ? Как же я вот не могу никак жениться? Не могу выйти замуж? Эти вопросы тоже входят туда, понимаете? Расширяешь восприятие, все вопросы решаются. Все вопросы решаются, потому что они должны быть решены. Потому что Ом Пурнам. Никаких проблем не должно быть. Проблема из-за узости восприятия. Узость восприятия на всех одинаково вот это все фонит. Вот эта радиация, вот это телевидение. Телевидение не просто фонит на тех, кто смотрит телевизор. А просто вот эти радиоволны, они тоже фонят на нас. Они на нас действуют. Мы звезд половину не видим из-за телевидения. Как понять, что я, если я эгоист, значит вот такое восприятие. Если я не эгоист, сразу делай, что хочешь. Тогда вообще мои вибрации поднимаются, и там, на том уровне, те проблемы, которые там были, они просто исчезают. Не потому, что меня это не интересует, а потому, что они там решаются. Они решаются. Я там, а тут все решено. И поэтому Бхагавад-гите говорится, что делай то, что я тебе скажу, а за тебя уже и как-то беспокоюсь. И дам тебе, что тебе не хватает, и сохраню все, что было. Есть такой текст. Вот что такое идея заговора. Кто-то контролирует мое восприятие, а значит контролирует мои действия. И эти действия ошибочны. И такая вот централизация власти. Чем больше централизация, тем меньше там народу может это контролировать. А вот вам цитату зачитаю. Кто-то интересовался Карлосом Кастанедой. Вот я интересовался. Кто еще интересовался? Понятно, я одинок. Я вас не беру, вы интересовались, да? Группа Нагваля. Там собирается команда, группа Нагваля, и там есть такой орел, который всех там пожирает, а группа Нагваля, которая говорит, мы как-то без тебя обойдемся. И у меня была своя группа Нагваля, в свою очередь. Я просто зачитаю с книги. Карлос Кастанеда о летунах. Летунами называют вот этих рептилий. Почему? Потому что они летают, и некоторые видящие видят эти рептилии, вот эти фантомы, как за спиной. И не просто за спиной, а как за пояс взятый. Вот человек, допустим, какой-то, Путин, например, идет, или Зеленский. А у него сзади вот такой раз, и такой с хвостиком. Ну, что он правильно говорил? То есть это перчатка. Перчатка. У него потом все рушится, но зато у него такая гордость, что он там страдает за это. А нет. Вот смотрите. Книга 10 «Активная сторона бесконечности» называется. Карлос Кастанеда о летунах. У нас есть компаньон по жизни. У нас есть хищник, вышедший из глубины космоса и захвативший власть. Это художественная книга. Но она не художественная. Над нашими жизнями. Люди – его пленники. Он сделал нас покорными и беспомощными. Если мы бунтуем, он подавляет наш бунт. Если мы пытаемся действовать независимо, он приказывает нам не делать этого. Этому есть объяснение, и самое простое. Они взяли верх, потому что мы для них пища. И они безжалостно подавляют нас, поддерживая свое существование. Ну, вроде того, как мы разводим цыплят в курятнике, они разводят людей в человечниках. Таким образом, они всегда имеют пищу. Нет, это бессмыслица, это нечто ужасное, это просто не может быть правдой. Я хочу, это Кастанеда, ну... Говорит, нет, это ужасно. Я хочу воззвать к твоему аналитическому уму, сказал Дон Хуан. Задумайся на мгновение и скажи, как ты можешь объяснить противоречие между образованностью инженера и глупостью его убеждений и противоречивостью его поведения? Наша система убеждений, наши представления о добре и зле, нравы нашего общества дали нам хищники. Именно они породили наши надежды, ожидания, мечты по поводу успехов или неудач. Им мы обязаны алчностью и трусостью. Именно хищники сделали нас самодовольными, костными и эгоцентрическими. Но как же они сделали это? Они что, нашептали нам все это во сне? Нет, конечно. Они действовали куда более эффективно и организованно. Они держали нас в кротости и покорности, они прибегли к изумительному маневру. Разумеется, изумительному с точки зрения воина-стратега. С точки зрения того, кто против кого он направлен, этот маневр ужасен. Они дали нам свой разум. Хищники дали нам свой разум, ставший нашим разумом. Разум хищника изощрен, противоречив, замкнут, переполнен страхом того, что в любую минуту может быть раскрыт. Через посредство разума, который в конечном счете является их разумом, они вносят в жизнь человека то, что им удобно. И таким образом они в какой-то мере обеспечат свою безопасность и смягчают свои страхи. Если это правда, то, что они пожирают нас, то как они это делают? Играя на нашей саморефлексии, являющейся единственным доступным нам видом осознания. Хищники провоцируют вспышки осознания, после чего пожирают уже их безжалостно и жадно. Они подбрасывают нам бессмысленные проблемы, стимулирующие эти вспышки осознания, и таким образом заставляют нас оставляют нас в живых, чтобы иметь возможность питаться энергетическими вспышками наших мнимых неурядиц. Маги древности видели хищника. Они называли его летуном, потому что он носится в воздухе. Разум летуна улетучивается навсегда. А вот рецепт. Разум летуна улетучивается навсегда у нас, когда магу удается подчинить себе вибрирующую силу, удерживающую нас в виде конгломерата энергетических полей. Если маг достаточно долго будет сдерживать это давление, разум летуна будет побежден. Кто может сказать это простыми словами? Что надо сделать-то?
Переключить мозги на другую волну и удержаться там.
Я хочу сказать вот что. Психологи, исследователи говорят, что человек ради себя самого сделать ничего не может. И это сейчас понятно, потому что когда человек делает что-то ради себя самого, у него работает всего лишь рептильный разум, рептильный мозг. Рептильный мозг сам по себе, это просто он обеспечивает этот кусок мяса, чтобы он генерировал какие-то поля, и эти поля поедались. А меня вот это вот колотило до конца. Я ничего в своей жизни не сделал, свою жизнь не устроил, и тем больше меня будет колотить, тем более вкусная и эффективная еда. Смотри, какая дойная корова. А тот, который не вибрирует, не боится, а как-то какие-то еще свои проекты, зачем ему этому надо? Так вот, когда человек ради сам себя, он ничего не может сделать. Ради другого у него сразу откуда-то берется потенциал. Не вертись, Вася. Сейчас двойку поставлю, родители вызову, он вертится. Сейчас весь класс останется, и Вася перестает вертеться. Потому что ради других у нас включаются другие ресурсы, которые многократно, то есть минимально, то есть стартовый капитал в 20 раз лучше этого. И там я не знаю, где они кончаются. Но в 20 раз сразу это стартовый капитал сильнее становится. Один человек, который не мог бросить пить, он и вшивался, и кодировался, и к бабкам ходил, потом срывался. Его бросает жена, которая, кстати, тоже выпивала, это в Энергодаре было. И он остается с 2-летним ребенком, он сразу прекращает пить, потому что он понимает, сейчас напьется, что за с ребенком. Сразу, без всяких кодировок, никто его не уговаривал даже. Понимаете? Заради другого мы способны на чудеса. Мы становимся теми, кем мы должны быть. Ради себя самого мы теряем себя. Короче, когда ты сам за себя, ты просто еда. Еда. Ничего с этим сделать нельзя. И если ты охраняешь еще, а рептильный мозг так делать, я еще охраняю свой статус. Я делаю вид, что я такой, весь такой общественный, изо всех болею. А на самом деле я только для себя. Рептильный мозг так делает. Ты остаешься едой. Ну тогда ты еще и втягиваешь других в это вот пиршество демонов. У разума летуна нет соперников. Когда он утверждает что-то, разум летун, который у нас уже, то соглашается с собственным утверждением, заставляет тебя поверить, что ты сделал что-то не так. Разум летуна скажет все то, что говорит тебе Хуан Матус, это полная чепуха. Затем тот же разум согласится со своим тоже собственным утверждением. Да, конечно, это чепуха, имеется в виду вот то, что я вам говорил. Разум летуна скажет, да бред, да ты с ума сошел, так этого не может быть. Да, конечно, это чепуха, скажешь ты. Вот так они нас и побеждают. Мы просто в это не верим. Разум летуна говорит, не может быть, в этом нет логики. Конечно, нет логики человеческой, но рептильной есть логика. Потому что они просто хотят кушать, как пел Высоцкий. Не представляется совсем простая штука. Хотели кушать и съели кука. И не надо никаких философий. Они просто хотят кушать. Вот. Ты не эгоист. Другое название эгоиста – еда. И тебе плохо не потому, что ты эгоист, тебе распустили, что ты эгоист. Тебе плохо, потому что тебя едят. Эти люди общаются с тобой или не общаются – ты от этого, тебе ни жарко, ни холодно. Тебе больно, потому что тебя едят. Ты просто как припарковали тебя в каком-то вот этим курятнике, человечнике, тебя едят. И ты думаешь, что ты эгоист, ты хорошо устроился? Нет. Рептильный мозг говорит, да, ты хорошо, можно еще лучше устроиться, но тебя едят. А если ты очень хорошо устроишься эгоистически и станешь мультимиллионером, ты вообще исчезнешь. Тебя не просто съедят, тебя вот так вот выгребут и выкинут. И как в перчатку туда засунется уже вот такое змееподобное, и будет это разговаривать, делать вид, что оно человек. Это вообще это убьют тебя тогда. Понимаешь, что такое эгоизм? Еда. Да, это чепуха, скажешь ты. Вот так они нас и побеждают. Итак, мы в режиме подключения, к сожалению. Рептильный мозг – это первая задача, держит нас в диапазоне лунной матрицы. в диапазоне. То есть вот это видишь, это все не видишь. Это все не видишь. Вторая задача, постоянно рептильный мозг, он является приемником, и он генерирует нам страхи на пустом месте. Что люди скажут, как подумают, надо или не надо делать. Постоянно чувство страха, беспокойства, что выжимает из нас питательную энергетику для вот тех рептилий. Рептильный мозг, это уже зачитываю, отвечает за примитивные эмоциональные реакции. Хладнокровное поведение, отсутствие сопереживания, жажда контроля. Я вот иду, как там смотрят на меня, нет, смотрят, значит, все не зря. Агрессия, главный лозунг – выжить, и постоянно сканирование окружающей среды на предмет угрозы. Отсюда цели рептильного мозга – постоянный поиск защитных механизмов от стрессов во всех областях жизни. То есть я начинаю рептилия, хамелеон, я приспосабливаюсь там. Бытие начинает определять сознание. Чем больше мы в страхе, тем больше действуем посредством рептильного мозга, тем больше мы в матрице. Терроризм, глобальное потепление, свиной грипп, падение экономики, как я выгляжу, борьба за выживание, статус, где репутация. То есть нам всегда СМИ подбрасывают всякие такие вещи, чтобы мы не скучали. Чтобы мы не скучали и не расслабляясь. Таким образом, первое. То есть должны быть темы для страха. Нас закабаляют в системе контроля. Второе – поддержание уровня стресса. И вот смотрите, когда выдаешь такую информацию простым людям, они быстрее врубаются в это и говорят, да, примерно так и есть. Знаете почему? Потому что простые люди, они менее как урбанизированные, и у них нормальное общение, у них есть человеческое общение больше. Когда выдаешь такую информацию ученому со степенями, у него врубается рептильный мозг, он говорит, этого не может быть, потому что не может быть никогда, а потому что он, главное, защитил какую-то диссертацию, которая вся наука контролируется теми рептилиями, и наука должна быть такова, что говорит, что никаких рептилий вообще нет. И поэтому он говорит, нет, потому что иначе что? Он же гордился диссертацией, а теперь что, выкинуть ее все? Сказать, что это обман? А какой-то обычный там знает, лучше его нет. Итак, в общем, лунная власть, она нам не власть. Бояться, как убрать страх? Надо вот опять, как убрать страх? Надо понять, что это просто перчатки, это не люди. То, что в них внедрено, это не они. Людей можно бояться, их нельзя бояться, потому что это не они. Перчаток бояться не надо, а то, что в них, мы с этим можем совладать. Своим мозгом, своей верой. Поэтому, как говорится, что наша борьба не против крови и плоти, а как против духов злобы поднебесной. Вот это они и есть. И мы можем. Потому что мы у себя дома, и мы тут защищены. А они пришлые. Они сюда и не суются сами-то. И поэтому и нужны вот эти вот аватары. Вот, кстати, вот этот фильм «Аватар» был, там отражена такая ситуация, когда приехали военные, а там такие хвостатые зеленые. Кто-то смотрел «Аватар», да? Хвостатые зеленые. И у них там все было хорошо, они им не можем ничего предложить. Кстати, у них была интересная технология, когда они в этого зеленого хвостата включали вот это свое и ходили среди них, что-то там вызнавали. Точно ситуация, как у нас. Правда, один минус, что там люди в плохом свете, а вот эти вот такими ушками, вот такими демоническими ушками, хвостами зеленые, они хорошие. То есть везде пропагандируется, чтобы мы привыкали к зелененьким. Сегодня гомиков, роботов, там, чертей вот это представляют добрыми. Есть такое интересное общество, называется Фабианское тайное общество. У них герб волк в овечьей шкуре. Какого-то ребенок нарисовал, такая волчара, и на него шкура надета, и такие ножки свисают овечьи шкуры. Фабианское вот это общество, оно очень близко к ядру гибридов, И оттуда вот идет, оно сделано в 1884 году. И каков их план? Они, как архитекторы нашего будущего, как будет устройство. И их план, если сложить две книги, Джорджа Оруэлла, это 1984, он взял просто две цифры, перевернул, считай, к столетию их общество сделал. Представляете? К столетию. И о дивный новый мир, Хаксли. Ну, Хаксли это маньяк. В общем, этот Оруэлл и Хаксли, это были очень хорошо знакомы между собой люди, и оба были членами этого общества. Они думают, что человечество порабощено и игра закончена. И при этом и весь мир в этом говорят. Все, ребята. И вот я вам сейчас рассказываю, да, это уже давно, за нами следят давно. Вот. И я сейчас не буду перечислять, сколько у них этих, как это говорят, косяков, сколько у них нескладушек, сколько у них промахов, сколько у них обвалов, сколько они вынуждены начинать снова. Взять один только Советский Союз, который не должен, его не должно было быть по их плану. Советского Союза не должно было быть. Должна быть территория была разгромлена его сразу после Первой мировой войны. Вот. То есть они думают, вернее не они думают, а думают те, которые сионисты думают, что игра окончена, все хорошо, все деньги ихние, все схвачено, все полиция. Но те наверху, я думаю, что они так не думают. Они знают, что совсем еще не все. Это очень похоже на... Был такой фильм «Риддик», кто-то, может, видел. Там мне понравилась сама идея. Мне рассказали, я одну серию посмотрел, там «Аших 3». Там было такое, там тоже все захватили, и было такое пророчество, если хоть один там остался вот с этой планеты... где вот ну, не хотят они покоряться, вот и все, не уговоришь их ни пряником, ни кнутом, то мы в опасности. И так и произошло, этот Риддик потом их всех там возглавил, стал главным. Вот эти там это, некроморгеры, вот эти вот, просто скопировано с нашей ситуации. И евреи, вот эти, не евреи, в смысле национальность, а вот эти колерованные, которые иудеи, они говорят, пока хоть один славянин жив, мы не в безопасности. Как интересно, да? Даже не количество имеется в виду. Вот. И я не буду зачитывать длинный список их проколов за последние 10 лет. Я их в каждой лекции понемножку выдавал. Я немножко информациями для тех, кто еще не мыслит масштабами рода, или неверующий попросту человек, или попросту является едой, а еще живет отдельно. Кстати, вот это является признаком, что он рептилоидная еда, если он сам про себя много думает. Первый признак – это человек видит кругом вампиров. Вот тот ему не то, вот этот ему не нравится, этот ему не нравится, ходит, брюзжит, ему очень хочется очистить мир. Как бы он ни очищал, ему плохо не потому, что его окружают не те люди, которых он хотел бы видеть, а потому что он не понимает, что его едят. Ну, не он же виноват, что плохо, я же хороший человек. И он прав, он хороший человек. И он начинает выискивать. А рептилии, рептильный мозг ему подсказывает, кто виноват. Кто виноват. То есть у него всегда есть тема. То есть он, смотрите, ему плохо, потому что его съедают, у него нету сил, энтузиазма, вот лень, да, вот не хочу ничего делать. Ну как этот человек не хочет ничего делать? Это же Брама потенциальный, который творец, который не может ни минуты посидеть, чтобы и ничего не хочет делать, потому что весь его энтузиазм съеден. Самая ценная энергия. Самая ценная энергия. Когда появляется мотив, и я даже физически обесточен, я вскакиваю из последних сил туда, ползу и 3 метра прополз, и уже тело наполнилось силой. Вот что такое энтузиазм. Энтузиазм. Вот его съедают. Это называется лень в народе. Вот. И когда начинаешь подсчитывать свой ресурс, вампира, да, как бы, ну, эгоист, подсчитывать свой ресурс, как бы не дать, как бы правильно вложить, это означает, что ты еда, и ты трус, и ты жадина, скажем, жадина. Вот если ты жадина, если ты побаиваешься, значит тебя подъедают. Не надо пробовать какие-то духовные практики, чтобы избавиться от трусости, от жадности. Ты должен просто понять, что тебя подъедает, перестань кормить. Перестань их кормить. Все. Вот. Почему? Вот Ишопанишад, самая первая мантра, говорит, помни, кому все принадлежит. Не твоя энергия. Вот читание Чандрачаран, конечно, я не могу сказать, что я с ним сейчас во всем согласен. Он некоторые такие сейчас заявления страшные делает. Но я был с ним знаком, и мы плавали вместе с ним в Днепре. И он тогда был в силе, и он тогда рассказывал такие вещи. И он мне, вот это откровение такое через него мне пришло, когда я говорю, я вот волнуюсь, потому что когда переволнуешься сильно много, силы нет. Он говорит, какие силы, ты о чем говоришь? Ты проводник, у тебя что, думаешь, аккумуляторы там какие-то есть? Нет. Ты просто открыт или не открыт? Открыт или нет? На себя надеешься? Не надо. Сила вся и мантра Ишопанишад. Действуй, понимая, что все кому принадлежит. Если все принадлежит Богу, ты берешь свою долю и ее тратишь, и у тебя не выбывает. Да. И когда ты тратишь, и ты тратишь не свою, когда ты помнишь, что все принадлежит, а там безлимитный источник, тебе хватит и внимания выслушать какой-то тупой разговор к тебе, может быть. Но когда ты оплачиваешь это божественным вниманием, собеседник вдруг начинает так складно говорить, аж заслушаешься. Потому что Бог дает эту валюту, а он просто так не транжирит свою валюту. Он берет за эту валюту, как не то, что ты покупаешь, а ты берешь что-то очень ценное для тебя, и тебе конкретно интересно, просто потому что ты не жлоб. Но когда ты жлоб, ты высчитываешь свою энергию, и в тебе где-то попало там пара галлонов какой-то энергии, ты сказал, ой, у меня столько, этого послушаю, завтра не успею. Ты как только посчитал, сколько у тебя этой энергии, она перестает быть божественной, и на эту туфту, извини, ты ничего хорошего не купишь. И ты будешь изо всех сил, потом у тебя это все кончится, энергия, когда же он кончит это говорить, у тебя нет внимания, и он будет говорить всякую дрянь. На эту дрянь идет только дрянь, поэтому неинтересно. То есть жлобом быть невыгодно. Жлобом быть, это значит, у тебя будет все меньше, окружение меньше, а когда ты не считаешь и не боишься, что, в общем-то, целый день должен выпалить все из себя напрочь. Отоспишься, все пройдет, и ты станешь еще сильнее. Не бойся тратить, не бойся уставать. Вот, безлимитный источник. Если ты боишься, уже все, рептилия. А рептилия когда? Только низкие частоты, только для себя. А Бог тебе ничего не даст, если только для себя. Для себя хватит быть едой. Чтобы быть едой, достаточно самому хватать. И ты сам потихонечку начинаешь вампиризировать. Ты ищешь свободные уши, с кем бы поделиться, о чем-то там рассказать. И, это неправильно, короче. Это неправильно и неудобно, и неинтересно. Один еврейский царь решил, им там евреям же пообещали, помните, что там как звезд на небе, да? И вот пришел момент, когда их стало много, он думает, надо посчитать. Перепись населения организовал, посчитал. Бог сказал, ну что, посчитал? И сделал им такую пандемию. И там третий просто поумирало. Вот. Не надо считать то, что Божье, не надо считать. Ну, такая вот как притча. Не надо считать, тогда не будет выбывать. И не надо переживать за то, потому что лишние переживания, это тоже рептилоидная вставка. Переживать надо за то, что ты вот уже делаешь. Переживание должно быть ресурсным. Например, человек, который еда, он ходит и за все переживает, потому что он подсознательно знает, что дерево, не дающее доброго плода, оно срубается и в огонь, и он правильный, он это чувствует, что его едят, потому что от него ничего такого полезного нет, но хоть как пища, да, его утилизируют. Вот. И он тогда начинает его тянуть на какие-то подвиги. Он идет и видит, там задача. Но как только раз, наверное, не потяну. и потом ходит, переживает, ой, наверное, не потяну. Мы должны понимать, что рептильный мозг не решает, что мне делать. Рептильный мозг решает сохранить эту еду только для себя, а вернее для рептилии. Мне, но все равно не достанется, мы должны это понимать. Рептильный мозг не решает, вот есть вот третий глаз, там говорят, вот да, нет, отвечает, да, нет, вот иголочкой уколол, сразу смерть. Только да и нет. Да, рептильный мозг мастера рассуждать. Только какая-то опасность. И, то есть, если ты сразу не решаешь да или нет, ты идешь в драку или не идешь в драку. Идешь защищать или не идешь. Ты сразу решаешь. Это решает Бог. Он тебе это говорит. Рептильный мозг начинает возражать. Он говорит, куда? Как только ты уходишь в Божий план, ты становишься для той луны недосягаем. С тебя никакой шерсти уже не состригешь. Потому что высокие вибрации, они там не употребляются, там другая частота, она не употребляется. У нас же вот есть видовая пища, есть невидовая пища. Для кого-то она идет, а для нас, как яд, так и им это яд. Они сразу тогда помрут. И поэтому, как только я хочу идти в Божий проект, включается рептильный мозг, который квалифицированно мне объясняет, почему туда не надо. Причем с духовной точки зрения и шлоками, и шастрами все объясняет это. Не надо туда. То есть мы должны понять вот что. Если я сразу не решил идти или не идти, значит не идти. И это правильно. Потому что потом я начинаю думать, что типа это, наверное, совесть. А это не совесть. Нет. Совесть тебя погонит на заклание, на крест. Вот совесть. Совесть это сила. А это не совесть. Совесть вот меня мучит, подгрызает. Я чувствую... Я такая жертва, я должен быть героем. Никому ты ничего не должен. Вот пока тебя это грызет, вот у тебя пошла туда энергия. И ты ходишь, и вот это я не сделал, и вот это я не сделал, и вот это я не сделал. Как говорят писатели, если можешь не писать, не пиши. Да? И композиторы, если можешь не писать музыку, не пиши. Вот если не можешь не писать, вот это вот правило, оно для всех. Для всех. Вот чем отличается сигнал рептилии или от нашего действительно отца. Он как сказал, так ты вот идешь. Ну, мы должны понять, вот, ну простая логика, знаете, вот когда меня на работу или берут, или не берут, да, смотрят, а что ты умеешь, какое у тебя образование, какие у тебя мускулатуры, тут мешки надо таскать, подходишь ты нам или нет, а может ты только с зоны, да, не подходишь, да. И мы не возражаем, потому что там какое-то требование к работе. А вот когда какая-то ситуация подворачивается, и я там раз, хочу везде быть героем, потому что что-то долгое время не было, уже как бы пора, а у меня не получается. Это же то же самое. Меня берут, меня Бог берет на эту работу или нет? У меня есть квалификация к этому или нет? Причем самая главная квалификация. Я должен это сделать. Не для того, чтобы стать героем, а чтобы спасти этого человека, чтобы ему помочь. Если у меня мотивация проявить героизм, что я тут иду и все в стонку встали, это не та мотивация, Бог мне не дает распоряжений. А я хочу просто проявить героизм. То есть меня на работу не берут. И вот все почему-то думают, что на работе там все понятно, а все остальные ситуации непонятно. Там то же самое, все понятно. И это все понятно, говорится в первую секунду. Ты сразу туда кидаешься или не кидаешься. То есть Бог тебе дает или нет. На секунду запоздал, все. Есть такие люди, которые взяты Богом на работу. И они делают такие вещи, которые думаешь, да не может такого быть. Вот сегодня к нам придет Родион Капуста. Родион, я думал, Родион, да? А как правильно, Родион или Родион? Родион, а слово род, наверное, или как я, Родион, да. Вот, он, знаете, что он делает? Он это, заходит в аптеку, там, еще берет с собой там кого-то, раз, так, ну-ка, что у вас тут за лекарство? Ага, так это ж наркотик, ребята. Сюда все ящики, и тут же на асфальт их палят. Потому что без рецепта вы даете, вы, ребята. Потому что вот эти навыки ходят. Кстати, сейчас по всему миру интересная тенденция. Молодежь прекращает курить и прекращает распивать спиртные напитки. Может, на колеса перешли или что, я не знаю, но все равно хорошая новость. Хорошая новость. То есть табакокурение, говорит. Плохо, да, вообще. То есть экстремальная ситуация – это Бог, шишковидная железа, которая отвечает «да, да, нет, нет», вот это Бог, а сам вот этот вот рептильный мозг, который начинает думать, это не помощник в экстриме. Сначала знай, да или нет, а уже потом логика имеет какой-то смысл. А если логика идет впереди, то, ну, то ты уже заведомо проиграл. Кто-то говорит, а может быть, а вдруг ошибка? А давайте мозгами раскинем, а вдруг ошибка? Давайте посмотрим, а может быть как-то приготовимся. Нет, знаете, Бог ошибок не делает. Потому что Бог знает сразу все. И если он тебя, у тебя просто эффект внезапности, какое-то чудо, или тебя послушают, или Бог им прикажет тебя не тронуть. Вот, ну, ты победишь. Вот. Логика делает гораздо больше ошибок. И может все оправдать. То есть человек, точнее, робота по-другому, потому что робот Богом не ведом, а человек ведом. Что такое, если выключить рептильный мозг? Рептильный мозг – это самосохранение. Когда ты подключаешься к чему-то и вдруг... Ну, например, вот я часто рассказывал про одного человека, который учился, это американец, который, поехав в Шаолинь, начал там учиться, и там он столкнулся с одной такой вещью – единение силы тела с силой духа. Силы тела с силой духа. Вообще сила тела, сила духа, и тело и дух, они всегда, ну, вместе, понимаете? Вот если человек говорит, я такой хороший, а тело у него разваливается, да извините. Что они не соединены, значит, ну, духа никакого нет. По телу дух определяется. Все говорят, ой, это там в Сати-йога было. Да нет. Определяется по телу дух. Вот. Очень даже определяется. И даже признаки есть. А почему? Иначе откуда френология? Откуда хиромантия? Откуда такие науки, да? Когда вот такие линии и уже по моему материальному носителю видно... Что я думаю, к чему стремлюсь, как это? Есть такое единение силы духа. И я встречал людей, которые говорят, у меня все хорошо, я каждый день там, сейчас придумали такое с палками, вот летом ходить с палками, лыжными, вот так вот. И вот, и потом ему все хорошо. Вот. Вот у меня все хорошо, а вот только с телом это, ну я ничего, я там пролечусь, там прокапаюсь, там мне бабка сделает, я говорю, ну человек не понимает. Не может тело вылечиться без духа, если дух не будет подключен. Если тело... Вот. И вот сила тела с силой духа. Этот американец рассказывает три случая. Первый случай, когда этот сенсей шаолиньский, вот этот вот, такой старикашка, который вот так вот руки свел и говорит, разомкни руки. И тот встал, а тот регби, знаете, там такие качки, быки просто. И еле-еле, ну еле-еле. Этот старик, у него так пот так хлынул. А вот теперь, говорит, сила тела с силой духа. Вот так расслабленный и полусогнутый. Тот тух, и как будто две скалы. Не может сделать. То есть тело приобретает совершенно другие характеристики. Вот же такой дух. А мы... Вот эта рептильная вот эта вся наука, Ньютона, вот эта вот наука, она говорит, что ну слаб человек, посмотрите, иголочкой можно проткнуть, а есть такие, как вот железная рубашка, есть какие-то ниндзи, какие-то делают. Это же сила тела с силой духа. Сила тела с силой духа. То есть наше тело способно на многое. Или я расскажу, знаете, это какой-то шаолинь, это который... А я был свидетелем силы тела, силы духа. Пришел я, когда обучался строительным техниками в городе Бузулуке. Там приехал к нам новый физрук. Этот техникум был на уровне института. То есть вот кто там сопромат, там можно было название техникум, но сейчас в институтах такого не учат. И физрук. Была подготовка там, у нас были лучшие волейболисты, футболисты там и все такое. Ну, раньше уделялось. Вот. И пришел этот физрук, и мы стоим такие. Вот. И он говорит, сегодня отменяется урок. А ну давайте, там девчата, парни, и сколько же мне было лет? Ну где-то это предармейская какая-то, вот, как вот в армию забирать. Где-то 18. И говорит, приседать. И мы приседаем. И потихоньку начали люди отваливаться. Что опа, и уже не встанет никак. Отваливается, потом приседает, остались двое приседать, потом один отвалился. Он говорит, стоп, и который остался приседать, типа победил. Он говорит, а теперь начинаем считать, сколько ты пришел. Это вот все, что было, это ерунда. На самом деле, ты... И он прочитал лекцию коротенькую. А он говорит, а сколько ты еще можешь присесть? Он присел там еще где-то раз 30 и потом не мог оторваться от пола. И он читал, собрал и говорит, смотрите, если взять лягушку. Вот кто-то помнит такой опыт по биологии? Берут лягушку, ампутируют у нее мышцу эту. Лапку, да. И от батарейки пускают ток. И она 1000 раз сокращается и не устает, пока не усохнет. Он говорит, мышца может работать сколько угодно. Тормоза у вас здесь. Приседай. И он приседал. Мы сбились со счета. И надо было уже звонок на другую пару идти. Правда, он ходить не мог на следующий день. Но может приседать. Вот это же сила тела, сила духа. Я буквально силу тела, силы духа испытывал вот три дня назад. Вот видели, вот здесь вот я все выщипал руками, да? Я вылез, и тут все травой заросло, приехал, да, неделю не был, все вот так вот с травой. И начал выщипывать все с корнями. Вот здесь вот. Выщипывал, когда четверть выщипал, я не мог встать вот так вот. Меня заклинило. Я вспоминаю, сила сейчас стоит. Сила тела, сила и духа. Я говорю, да что там это мое тело? Ну заклинило его, ну и что? Дух-то, потому что я хочу ее выщипать. И я ее выщипал до конца. Как я спал, не знаю. Проснулся тяжело. И знаете, как алкоголик с похмелья, пошел еще где-то что-то такое поделал. Все разошлось, и все нормально. Понимаете? То есть вот надо. Вот так вот всякие подвиги вот эти. То есть мы даже на 10% не используем возможности своего тела. Кстати, она от этого страдает. И я еще хочу сказать. Страдает оно больше от эгоизма. У нас нет мотивации кому-то что-то помочь. Для самого себя, то сидел бы, да и сидел бы, да? Сидел бы. Ну, бардак дома, да. Вот сейчас гости придут, и сразу хочется убраться. Так ведь? А для самого себя, да, посмотришь, ну и так сойдет, да полежу лучше, полежу. А вот перед гостями уже откуда-то сила берется. И вот я вам скажу, это дзен-буддизм. Можно затаиться в пещере, можно в одиночестве скитаться от так называемой духовной практики, которую я там вот сейчас читал. Повторение джапа в том числе. Можно скитаться по свету, как туча по небу, а волна по реке. Но истинным монахом от этого не станешь. Время меняет предназначение монаха. Заботиться сейчас о собственном просветлении. Жить в покое горы полей, презирая бренный мир. Это значит исповедовать себялюбие в дзен-буддизме. Еще раз прочитаю от Кастанеды. Разум летуна улетучивается навсегда. Навсегда. Если магу удается подчинить себе вибрирующую силу, удерживающую нас в виде конгломерата энергетических полей, если маг достаточно долго будет сдерживать это давление, разум летуна будет побежден. Это значит, когда меня на четверти скрючило здесь, я продолжал это делать. Если устал и пошел отдыхать, разум летуна остался у тебя. Ты остался таким же одержимым. Учитывается только сверхусилие. Ты должен сломать себя. Разум ты должен поломать, вот уничтожить. И когда у тебя тормоза здесь уничтожаются, ты подключаешься к другой. Потому что божественный мозг начинает включаться, а он может делать чудеса. Потому что... Пятак прикладывается сюда, говорится, сейчас это показывается раскаленный, отвращается человек, потом холодный, и тут ожог. Кто это сделал? Это сделал мой мозг. Мой мозг может сделать с моим телом все, что угодно. Но его надо включить. А для этого выключить вот тот. Как? Сломать. Да, больно. Да, через вот это. Посмотреть, вот вся духовная практика, сверхусилие. Итак, разум летуна улетучивается навсегда. Вот такой, если опыт будет, переломать себя, ты себя следующий раз, следующий переломаешь. И тогда больше, и тогда ты становишься не сильнее, нет, ты становишься умнее. Потому что в результате слома рептильного мозга у тебя расширяется диапазон восприятия, ты больше частот видишь. Ты знаешь, это называется интуиция, смекалка. Там все говорят вот только так и все, а ты говоришь, а можно и туда, а остальные просто этого не видят. Им шор уже поставлены рептильным вот этим вот включением. Еще раз. Разум летуна улетучивается навсегда, если магу удается подчинить себе вибрирующую силу. Магу, так это же магу, это же. Ну, если мы возьмем Бхагавад-гиту, то там написано, что там написано, что мы маги. Не маги, мы мистики. Мистики. У Дона Хуана там все маги, а мы мистики. И там Кришна, покровитель мистиков, написано. Непростых людей. Мы обладаем мистической силой. И сила у нас тоже мистическая. А сила разума это та же самая сила, но она еще более мистическая. Когда магу удается подчинить к себе вибрирующую силу, которая говорит, хватит, пошли домой, прилечь, сколько же можно, удерживающий нас в виде конгломерата энергетических полей, если маг достаточно долго будет сдерживать это давление, разум летуна будет побежден. Летуны – необходимая часть Вселенной, и их нужно принимать за то, что они действительно являются, за внушающих ужас монстров. Но на самом деле они являются средством, с помощью которого Вселенная экзаменует нас. Великими людьми становятся, это Кастанеда, не только в силу природной одаренности, этого мало, необходимо стечение обстоятельств, которое позволило бы способностям раскрыться. Иногда эту роль играют тяжкие условия жизни, настолько тяжкие, что у кого-нибудь другого бы непременно извели. И когда враждебные обстоятельства принимают все мыслимые и немыслимые формы, то проявляя, что становясь невидимыми, и объединяются, чтобы причинить всевозможные неприятности, вот тогда и происходит, тогда и проходит человек истинное испытание на величие. А другими мы Богу не нужны. Вот лекция называлась «Сойти с ума всерьез». «Сойти с ума всерьез». Сумасшедшие, они сильные. Если ты играешь слабую роль, у тебя будет все нормально. Но никто не хочет быть слабым. Каждый хочет как-то выпендриться. И быть сумасшедшим наполовину не получится.
Надо быть на всю катушку.
Да.
Сумасшедшим.
Правильно.
Православный на всю голову.
На всю голову. Да. Все, вопросы. Кто хочет стать сумасшедшим?
Пожалуйста, у меня нет.
А? Что, никто не хочет?
А что, другой альтернативы нету?
Нету. А другой просто съедят. Нормальных едят. Сумасшедших не трогают. Вы знаете, сумасшедших не трогают. Вы знаете, одна вот... Есть такие сумасшедшие, которые вот все хорошо, они видят прекрасную реальность, они не видят, что вокруг ходят хмурые люди и все такое. Она заходит в АТБ, она забывает эту маску, она законопослушная, все на нее смотрят и говорят, лучше ее трогать. Потом она выходит из АТБ и говорит, а те другие приходят уже заранее, все остальные, я в том числе прихожу, я такой воин, сейчас охранник докопается, я ему расскажу конституцию и все такое. А это не знает ни конституции, ничего, она просто сумасшедшая. Она приходит, она такая радостная, и ни у кого язык не поворачивается, она Богом защищена. Это уровень выше, чем вот это знать конституцию.